8 часов 37 минут, среда, 6 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анастасия.
И Сергей Равенко, доброе утро.
05 пишет на сигнальном: под мостом у платформы окружная, ДПС, сразу три экипажа, будьте внимательны. Да, спасибо большое, 05. Мы подъедем к сигнальному и просалютуем этим трем экипажам. Слушай, ну, значит, Национальная гвардия. Что ты, твое дзен-сознание говорит тебе об этом? Что это?
Мое дзен-сознание исключительно пытается вообразить себе их форму, а также то, как они идут стройными рядами. Это все больше...
Форма уже есть. Форма уже есть. Это космонавты, это внутренние войска. Внутренние войска, когда мы их
гвардия.
Знаем?
Гвардия.
Гвардия. Что такое слово гвардия?
Защита.
Нет,
гварда.
Охрана.
Охрана. Да.
Гвардия – это охрана, товарищи. Чтобы вы понимали, что такое слово гвардия, в русском языке слово гвардия означает, что это отборные войска. Отборные. Гвардия – это лучшие. Гвардейский полк – значит лучший полк. Правда
же? Давно забытое, кстати, слово.
Да, гвардейский полк – это лучший полк. То есть это особенный лучший полк. На самом деле слово гвардия, мы с Настей все-таки владеем до известной степени языками, схожими с вульгарной латынью. Слово гвардия – это охрана. Это охрана, это охранники. Охранники – это и есть гвардия. Понятно, вот сейчас все охранники, которые сидят, это самое, кнопку нажимают, там пропускают. Поймите, вы и есть гвардия, потому что... Да, что случилось? Ты не знаешь? Это у тебя, да? Настя, ты не хотела бы выключить звук? Спасибо тебе большое. Вот, значит, это гвардия, это охрана. Но, значит, а что такое гвардия вообще в разных странах? Национальная гвардия, как мы знаем, печально известная, существует на Украине. Печально известная, потому что они известны своими зверствами на востоке Украины. Но надо сказать, что это самый поздний пример. До них есть Национальная гвардия США, Национальная гвардия там какой-нибудь Испании. Сейчас я не помню, Гвардия Националь в Испании или как-то по-другому называется. Но там есть жандармерия. Это жандармерия. Это жандармерия, понимаешь?
А вот слово «жандарм» в России до сих пор, я думаю, плохо принимается.
Жандармерия.
В отличие от гвардии.
А?
Нейтральная коннотация к слову «гвардия» и отрицательная
жандармерия,
к
жандармам. Жандармерия и гвардия, насколько я понимаю, это одно и то же. Это жандармские функции.
Да.
Это формирование в составе... Что такое жандармерия вообще? Это формирование в составе полиции, имеющее военную организацию. То есть, понятно, да? То есть, полицейские, которые сложены по типу родов, ну, как бы родовой, как войсковая организация.
Да.
Полицейские, работающие как войсковая организация, это и есть жандармерия. Жандармерия – это люди оружия. Жандарм.
Да.
Это люди оружия. В то время как гвардия, значит, охрана.
Стражники,
охрана,
да.
Стража, да, стража. Значит, вот и все. Ну и хорошо, значит, во Франции жандармерия, в Испании, по-моему, я сейчас не помню точно, но, по-моему, гвардия, в Португалии гвардия, да.
А что в этом новшестве главнее? Необходимость и целесообразность создания какого-то... отдельного
это
рода.
Армия. Или я это... тебе скажу, что это такое. Это внутренняя армия.
Или это сделано под
золото.
Что
такое армия? Что такое армия? Армия – это военная структура, направленная на отражение агрессии, либо на произведение таковой. Ну, то есть для экспансивных движений государства и для защиты от экспансивных движений других государств. Армия. Что такое жандармерия? Что такое гвардия? Национальная гвардия, вот, ну, по факту. Это внутренняя армия, рассчитанная не для действий по отношению к внешним агентам, но по отношению к внутренним агентам. То есть это армия, которая будет действовать в отношении внутренних агентов. Агентов дестабилизации. Понимаешь, да? То есть армия как таковая, вообще армия, действует по отношению к внешним агентам.
Да-да,
конечно. А Национальная гвардия или жандармерия, что одно и то же, будет действовать по отношению к внутренним агентам. Кто есть внутренние агенты? Давай их попробуем перечислить. Внутренние агенты – это кто?
Кому надо противодействовать?
Да, внутренние агенты дестабилизации. То есть всегда есть армия, ну вот с сегодняшнего дня. Вероятно, она и была, внутренние войска, собственно, понятно было, что это оно и есть.
Ну, да.
Внутренние войска внутри Министерства внутренних дел, интересно. Видишь, никаких внешних дел, а именно внутренних дел. Но они были как бы такой мускулом. Внутренние войска прежде были просто мускулом таким большим каким-то...
Для ликвидации пожаров.
Да? Ребят, кто разбирается во внутренних войсках? Кто служил во внутренних войсках? Не знаю, капитан очевидности едва ли. Но сейчас мы его, тем не менее, спросим. Капитан, здравствуйте.
Это капитан очевидности.
Да, капитан. Да.
Я думаю, давно уже надо было ввести гвардию, потому что... Пятеры настолько разбушевались, что устраивают дуэли, ну, буквально на каждом углу. И кто, как не гвардия, сможет выполнить папский диктат, запрещающий дуэли. Так что это очень правильное решение.
Вы гвардию кардинала почему-то вспоминаете, но ведь это скорее мушкетеры.
Ну, понимаете, ну, назвали-то вот так, поэтому, ну, хорошо, ну, а кто здесь король, а кто кардинал, это еще предстоит.
Мушкетеров, я вам напомню, бросали под Ля-Рошель для того, чтобы убить гугенотов.
Да-да-да.
Инаковерующих.
Да. Вы помните? Еще, знаете, да. в этом контексте нам нужна еще святая инквизиция, чтобы карала нас грешных.
Все-таки хотелось
бы. Этого никак не обойти.
Да. Спасибо большое, это был капитан очевидность. Видите, как много реминисценций в связи с Национальной гвардией. Национальная гвардия Соединенных Штатов помогает людям при стихийных бедствиях, когда вот в Новом Орлеане, помните, там они на крышах остались, или там всяких...
Наводнение
было, было стихийное бедствие, страшное. Они вели себя кое-как, насиловали и убивали друг друга, спасшиеся. Использовали спасение, чтобы убивать и насиловать друг друга в Новом Орлеане. В этот момент была введена Национальная гвардия, которая привела их к послушанию. Назад по стойлам разогнала скот. Понимаешь? Это было прекрасно. Национальная гвардия в Соединенных Штатах довольно заметная величина. Она существует там уже более века. Понимаешь? То есть национальные гвардии бывают очень разные. И также национальная гвардия Украины, известная своими зверствами Понятно, да? Вот эти батальоны национальной гвардии знаменитые, которые устраивают факельные шествия, которые поклоняются нацистам, нацистские символы носят на нашивках и так далее. Значит, национальная гвардия бывает очень разная, как видите. Поэтому любые ассоциации могут оказаться ошибочными. Я думаю, что мы должны поговорить с людьми, которые служили во внутренних войсках.
Да.
Да. Пожалуйста, если вы, я вас очень прошу, если вы служили во внутренних войсках, позвоните, пожалуйста, 7373-948. Если не служили, то нет, не звоните. 7373-948, если вы служили во внутренних войсках. Алло, здравствуйте, вы служили во внутренних войсках?
Доброе утро, Сергей. Да, я служил, у меня Юрий зовут, Москва. Служил во внутренних войсках, это 94-й год, начало чеченской кампании.
Ну вот видите, скажите, ведь тогда внутренние войска активно использовались для подавления сепаратизма.
Совершенно верно.
А чего им не хватает сейчас?
Этими вещами, В глубине территории России мы обеспечивали охрану общественного порядка на массовых мероприятиях. Это концерты, хоккейные матчи, футбольные матчи,
да,
это оцепление,
да. А вот что
ну
сейчас,
и так далее и тому подобное.
А что сейчас, по вашему мнению, изменится? Что изменится? Вот были внутренние войска, станет Национальная гвардия. Во-первых, свой министр. То есть не в подчинении у МВД, а свой министр. Раз. Это важно, наверное. Во-вторых, наверное, собственно, следственные органы, нет?
Мне сложно об этом судить, потому что, как бы, свой министр, я не совсем понимаю, что это, как это вообще может, потому что в системе МВД и еще и свой министр, как это вообще?
Нет, будет выведена из системы МВД. Выведена.
Это отдельное.
Это интереснее.
Да. Но это тогда будет это, наверное, какая-то новая совершенно структура, потому что если со своим министром, со своим портфелем, это новое силовое ведомство, я так
абсолютно
понимаю.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Кроме этого, ему будут приданы функции, необходимые такие, что это будет как бы отчасти МВД, а отчасти ФСБ. Понимаете? То есть да, они даже будут участвовать, ваши сослуживцы, даже будут участвовать в охране государственной границы совместно с ФСБ. Понимаете? То есть там будут и следственные органы, насколько я понимаю, розыск, оперативные мероприятия и так далее, и так далее. То есть это вторая вещь, такая смежная, похожая на ФСБ.
Предполагаю, это увеличение бюджета определенное и немалое.
Ну, наверное.
Потому что охрану границы, если еще
поручит
Национальной гвардии. А погран войска тогда куда девать?
Там совместное, предполагается совместное, вот я читал об этом в «Коммерсанте», совместное участие в охране границы. То есть это, я насколько понимаю, не будет постоянным делом Национальной гвардии. Она будет привлекаться на узких участках. На каких-то.
Где жарко, где тонко.
Где жарко, конечно.
Возможно, да. Не исключаю такой вариант.
Да.
Это как усиление по переброске мобильных подразделений.
Да.
Причем в кратчайшие сжатые сроки. То есть вот возник конфликт, подняли, вертушки набили ребятами. И поехали.
Очень хорошо, что вы сказали об этом. Я сейчас скажу, что передается. У меня есть здесь, это тоже «Коммерсант», по счастью. Значит, мы можем сказать, что войдет в состав. Я перечислю вам, что войдет. Из вертушек. Значит, 70 вертолетов. 70 вертолетов. Угу. 10 из них Ми-26 и 60 Ми-8. Дальше, 29 самолетов. 9 Ил-76, там будут также Ан-12, Ан-26, Ан-72, прекрасные самолеты, кстати, все перечислены. 35 артиллерийских установок. Не густо с артиллерийскими установками, как видишь.
Но для внутренних войск они многовато.
Не так много, а? 35
для внутренних войск. Они же не будут оборонять рубежи. Они внутрь будут направлены.
Как можно без артиллерийских орудий, если они оцепляют какой-нибудь дом в Дагестане, объявляют там быстренько антитеррористическую эту операцию и расстреливают его из танковых орудий. А тут и артиллерийские подойдут. Самое милое дело. По квартире с террористами. Из чего ты будешь стрелять?
Не задумывалась.
А вот я тебе предлагаю задуматься.
И сколько же там сейчас посчитать?
35 артиллерийских
маловато.
Оружий можно на 35, конечно, маловато. В том-то и дело. Я бы сделал 1000 артиллерийских орудий, чтобы окружить дома в Дагестане и привести их к покорности. Нет, тебе не кажется?
Да, или цыган, врезавшихся в газ.
Цыган можно привести к покорности 35 артиллерийскими орудиями, которые ненароком направить на газопровод и взорвать его к чертовой матери. Нет?
Да. Оборудовав места для просмотра.
Случайно. Значит, дальше. 1650 БМП-1, БМП-2 и БТР-80.
1650.
Боевые машины пехоты.
Угу.
Боевые машины пехоты, да. Значит, смотри. И 9 боевых танков. 9 боевых танков. Мы с Настей находим это абсолютно недостаточным. Мы с Настей считаем, что боевых танков должна быть 1000. Хотя бы несколько дивизий.
Чтобы, опять же, задавить...
Ну, я же тебе говорю. Надо задавить, и все. Надо несколько дивизий.
Всего 9 там сейчас, да?
Сейчас 9 танков, а надо 9 дивизий.
А главное, протестующие будут говорить, вот они, все 9 танков перед нами. У них больше ничего нет. Сейчас они попалят все свои боеприпасы.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да.
Слушайте, ну, тут ведь, наверное, дело не в этом. Дело, я просто помню, когда был Куликов. Это был
76, Куликов, 86, я помню, да.
96-й год.
Родом был со Ставрополья, и мы часто с ним встречались в самолете. Он летал на родину, да.
И были всякие там знакомства, я просто человек старый.
Ага.
И я хочу сказать, что и вот начальник внутренних войск, и там начальник штаба внутренних войск, они напрямую выходили на Ельцина.
Да.
И это чисто формальное было подчинение. Просто в тот момент это было чисто формальное подчинение внутри структуры МВД. Это я знаю совершенно точно. Все вопросы финансирования решались отделы, все вопросы снабжения, там, положения и так далее. Куликов, ну, просто там какие-то бумаги подписывал. Все остальное решалось напрямую.
Да.
Я не знаю, сейчас, может быть, какие-то конфликты между нынешними главными вопросами. И на самом деле вопрос внутренних войск не самый главный. Самое интересное, что там с ФСКН.
Вот ФСКН. Вот, нет, ФСКН, вот это вот, мне кажется, основное. А вот почему нет. Вы думаете, что это основное? Интересно.
Ну, вы помните все эти войны ментовские, вы помните да. все эти тонны компроматов.
Мне кажется, а вот мне, а это вы, а мне представляется, это, что ну, это очень органично, потому что землю держат менты, наркоторговлю в известном смысле.
Их отобрали, и они не могут туда лезть, но на самом деле...
Ну, лезут это же все там равно, лезут же.
Вы же помните, это же личный друг начальник ФСКН.
Иванов. Но вы помните, что до этого был Черкесов, и посадили да. Бульбова. Помните, да. как посадили
да.
Бульбова?
Да. И да. я хочу сказать, ведь у ФСКН там своя Запомнил. Служба безопасности, оперативка, прослушка, движение, так далее.
Держат менты.
Более того, что они оснащены значительно более эффективно и лучшим оборудованием, даже чем милиция, ну, полиция. Да. Вот. И вот это вот вхождение в ФСКН, мне кажется, куда более знаковые силы, потому что
давайте чуть-чуть отсрочим этот
разговор. Они были независимы, и подчинение их МВД, ну, скорее было тогда формально дань
все-таки,
традиции.
Все-таки я вас очень прошу, давайте отсрочим чуть-чуть разговор про ФСКН, закончим с Национальной гвардией, а потом уже ФСКН. Я помню ФСКН. Дело в том, что так случилось, что в доме 24 по Рублевскому шоссе, корпус 2, жили несколько высокопоставленных сотрудников ФСКН, с которыми я здоровался, и которые несколько раз я обращал внимание, что они стоят со стеклянными глазами и не понимают, кто перед ними. Со стеклянными глазами, просто совершенно опупевший, остекленевший. Стоял передо мной однажды полковник ФСКН. Впоследствии его посадили. Он был человеком Бульбова. Ну вот, и он стоял вот такой, качаясь чуть-чуть легко, как бы, и я ему говорю: привет, а он вообще как бы сквозь меня. И я подошел и не погнушался понюхать. И от него не пахло. То есть он назюськался чем-то своим специфичным, чем-то... Чем-то специфичным, типичным для профессии. Все-таки он не пил спиртное, и это... У него была украинская фамилия на Янка. Ну вот. А рядом жил Бульбов у нас. Рублевское шоссе 24, а если пройти маленечко к спуску, то там жил Бульбов, который, потом которого заподозрили, как передают слухи, что он подслушивал, вернее, поставил на прослушку господина Сечина.
Подозревала, что Сечин что-то где-то покупает, да?
Подозревала, не знаю. Он поставил как будто бы на прослушку господина Сечина. И как будто бы, значит, Сечин был огорчен этим обстоятельством.
Ну, собственно, за этого Бульбова
и за это Бульбова и посадили. Но Черкесов, близкий к Путину человек, был руководителем ФСКН и хорошим другом Виктора Золотова, как передавали, который теперь глава Национальной гвардии. Черкесов и его зам Бульбов и Золотов в тот момент представлялись группой знакомых людей. Угу. Представлялись группой хорошо знакомых людей, противостоящие до известной степени в сознании людей, безусловно, это было неправдой, но противостоящие в сознании людей группе Патрушев-Устинов-Сечин. Патрушев-Устинов-Сечин. Сечин-Патрушев-Устинов, вот так скорее. Устинов тогда был генпрокурором. Сечин, Патрушев, Устинов. Вот эти две группы до известной степени в сознании людей неправомерно, безусловно, противостояли друг другу. Понимаешь? И вот мы помним все эти сражения, очень красивые, закончившиеся посадкой Бульбова и вот того стеклянного господина, стеклянного полковника, который обдолбанный стоял всегда у дома 24 по Рублевскому
шоссе. А он стоял что, ждал водителя?
Он стоял почему-то обдолбанный, стоял, видать, воздухом хотел подышать, не знаю. Я
Собака
к нему подходил
гулял.
И говорил: здоров, здоров. У нас дети учились вместе в школе в одном классе. Я говорил ему: здоров, здоров. Он такой стоит стеклянный полностью и вообще. Можно его было мне... Надо было снять какую-нибудь иголочку мне и уколоть его, чтобы посмотреть, есть ли у него болевые ощущения. Может быть, зрачки какие-то. Не знаю. Это было забавно. Но видите, какие разные судьбы. Какие разные судьбы. Одни сидят, другие двигаются, возглавляют и так далее, и так далее. Очень интересно. Но мы продолжим сейчас про Национальную гвардию, сейчас движение.
Подъем. В движении.
Бедовые были времена, Настен, но они вернутся. Бедовые времена возвращаются, я думаю. Вот это единственное, что я могу сказать.
Почему вы так думаете?
Я потому что говорю из-за принципа тайдзи. Все, дойдя до предела, становится предпочтением. Конечно.
Затишье уже затянулось.
Да? Затишье затянулось. Долгий понедельник. Пора пятница. Пора бить витрины. Бить друг у друга об головы бутылки. И всяко развлекаться. 7373948. Где едете? Что видите? Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Фрок. Первую засаду получаем при въезде на Варшавке. Вот соскочили на дублер, и тут же два наряда. Ага. Вторая засада стоит у Макдональдса, у метро Южная.
Как
и
интересно.
Варшавка в центр от Сумского проезда встали.
Смотрите, у меня плохо потом уже при съезде с Каширкой, и вот на траверсе Зюзина, где живет Анна Титова, тоже плохо.
Ну, Сергей, вы говорите, держитесь на всех сил, будем стараться.
Вы держите, пожалуйста. Значит, еще на Андропова бы я сильно не советовал, потому что там авария и 7 километров в час. Все-таки на Каширке плохо, но на Андропова хуже сегодня. 7373948, алло. Нет, видите, сорвалось. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Да, еду по третьему кольцу по внешней стороне в районе Москва-Сити. Вот где третье кольцо вверх-вниз раздвояется.
Да.
Вот наверх туговато, а внизу все летит.
Вы на вниз, а потом раз-раз хитренько справа пристроились двумя рядами.
Да, именно так мы и сделали.
Правильно, молодцы. Спасибо большое. Я тоже так часто делаю. Присматриваю, потому что наверх там видно много ли народу, и можно низом чесануть. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, дорогие ведущие.
Здравствуйте.
Внешняя часть МКАДа от Меги в сторону Волгоградки стоит. Внутренняя есть.
Спасибо. А я хочу сказать, что на 6 часов по циферблату перед Варшавкой проблемы на внутреннем именно МКАДе. Сейчас я посмотрю. Здесь авария, ДТП. Секундочку. В правом ряду в 7.59 произошла авария. Сразу за Варшавкой. Но уже и перед Варшавкой хорошенькая пробка скопилась. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Новая Врига вылетает в Москву великолепно.
Сегодня хороший денек, да. Да, отлично. Спасибо. Звенигородка хорошая, ребят. Что там на Пресне чуть-чуть красненького, но это такая мелочь-мелочь, наверное, где-нибудь на светофоре. 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Андрей меня зовут. У меня важное сообщение.
Давайте.
На Новоотходнинском шоссе люди с частного сектора откачивают воду прямо на асфальте. Я вот уже 4 дня тут езжу. Аварии жуткие.
Слушайте, но ведь это же сейчас морозные ночи. Вот сегодня было минус 2. Это же лед, корка.
Ну, так и есть. Ну, просто я даже вот хочу в полицию сделать. Можно через вас официальное заявление?
Давайте. А если у вас есть фотка, то скиньте нам на Telegram. Плюс 7-925-8888-948. Плюс 7-925-8888-948. Это наш Telegram и СМС, пожалуйста. Ну вот. И если у вас есть фотка, то киньте. Еле-еле едет шоссе энтузиастов, пишет вот нам Greek. Тоже на Телеграме. Кремль стоит, совсем стоит, сообщает нам обескураженный Миха. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 6 апреля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все, это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия, новушка, ведущая этой
программы. Сергей Даренко, доброе утро.
Черкесов, кстати говоря, мне напоминают, писал о чекистском крюке, что страна падает, я зацепил, помнишь, да, страна падает, страна в деградации, как бы, и вот она падая, зацепилась за чекистский крюк. позитивном смысле. Черкесов,
которого связывали. Аллюзия не очень удачная, если смысл
связывали позитивный. С Виктором Золотовым. Да, ну, дружбу приписывали. А что сейчас делает Черкесов? Напиши мне просто.
Давайте мы сейчас посмотрим. Посмотри сейчас.
Черкесов Вики. Что сейчас делает Черкесов? Значит, слушай.
Нет ли ощущения, что специально под Золотова
вот создавали ее? Значит, есть ощущение. В ряде публикаций мы находим такое. Значит, смотрите. Есть противопоставление. Некоторые заумные люди, сверхумные заумные люди, говорят, что возникла необходимость в Национальной гвардии. Связано, некоторые заумные люди связывают это с внутренними протестами, значит, всевозможными майданистыми отклонениями у людей. А некоторые связывают это с необходимостью сдерживать Кавказ. Есть такие две точки зрения, которые считают, что объективно необходима была Национальная гвардия. Однако есть и целый ряд наблюдателей, которые считают, что это не объективно, а субъективно необходимая Национальная гвардия, потому что надо куда-то посадить Виктора Золотова, которому тесновато было на внутренних войсках. Скажите, пожалуйста, вам кажется, что Национальная гвардия, ее создание вызвано скорее объективными причинами, ожидающиеся волнения, ожидающиеся просачивания террористов, в том числе необходимость сдерживать Кавказ в этом смысле. Значит, да, 134, 27, 35. Нет, это абсолютно субъективное решение, потому что Виктору Золотову тесновато на внутренних войсках. 134, 27, 36. Ну и чтобы не снимать Колокольцева, многие считают, что вот то ли надо было снять Колокольцева и Виктору Золотову отдать МВД, ну, чтобы ему, как сказать, расправить немножко плечи. Либо создать под него собственное министерство. По-хорошему. Ну, что же, человек хороший, все, понимаешь. Вот, значит, все-таки больше субъективно. 134, 21, 36. Это объективная необходимость, 134, 21, 35, Национальная гвардия. Это объективная, стране нужна такая Национальная гвардия. Вероятно, понадобится власти, стране, неважно. 134, 21, 35. Нет, ни власти, ни стране это, в общем, особо не надо. Но нужно было как-то утешить и каким-то образом вознаградить блистательного человека, и для него создали министерство. Вот и прекрасно. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Но он себя видит вот главой Национальной гвардии, главнокомандующий. Понимаешь, он теперь главнокомандующий.
Да, министр практически.
Да, он не практически, а практически, фактически. Понятно, да? Он министр фактически.
Да,
он равен министру. То есть он теперь при встрече с Шойгу, они друг другу, значит, могут сказать, значит, товарищ министр. Понимаешь, да?
Да.
Товарищ главком. Нет, главком внутренних войск он и так был. Вот в чем дело, понимаешь? Но как это уже как министр? Ну, смотрите, я сейчас останавливаю это голосование. У меня уже довольно много людей, почти две минуты. Я останавливаю это голосование. Я остановил голосование. 40 на 60, Настена. 40. Объективно, вероятно, необходимо создание Национальной гвардии как силы, сдерживающей возможных смутьянов внутри страны, в российских регионах, а также всевозможных террористов на юге, на югах, на наших всевозможных кавказских югах. Объективно необходима такая Национальная гвардия, осознанно. 40%. 60% нет, это Виктор Золотов в силу того, что человек он незаурядный, интересный, ну, он попросил, и ему сделали министерство. 60%. 60%. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, тоталитарно-диктаторский режим создается внутри России.
Что вы говорите? Я все его жду. Я все жду, вот когда он будет страх... занят, но его нет.
Одеяло натянули на себя правительство вместе с президентом, то есть все на себя, военная, прокуратура.
Я жду этого тоталитарно-диктаторского государства, но его нет. И вы знаете, кто его больше всех сдерживает? Путин. Путин не дает его создать. Еще в 2003 году такой Павловский, господин Павловский, говорил в 2003 году, если я припоминаю правильно, летом, что нужно будет скоро сажать чиновников. Нет, по-моему, осенью. Что нужно будет скоро сажать чиновников, устраивать настоящую диктатуру. И вот с 2003 года, значит, Павловский все ждал, а теперь я жду. Но нет никакой диктатуры, ее нет. Но ее нет.
Но почему,
народ... Потому что вы звоните мне в эфир сейчас и говорите, тоталитарно-диктаторский режим. В тоталитарно-диктаторских режимах так не бывает. Ну, не бывает просто. Значит, это авторитарный режим. Если бы вы сказали авторитарный режим, я бы с вами согласился. Он авторитарный режим, да. Авторитарный неофеодальный режим. Но когда вы говорите «тоталитарно-диктаторский», вы противоречите себе. Потому что, произнеся эту фразу, вы должны идти на расстрел. А вы не идете на расстрел. Да? Ильгам, вы увиливаете от расстрела, Ильгам. Вам бы следовало все-таки пойти и расстреляться каким-то образом. А? Ну, правда, он говорит «тоталитарно-диктаторский режим». Чего же вы не расстреливаетесь тогда? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Здравствуйте, да.
Я считаю, экономическая ситуация ухудшается, боится за свою власть.
Боится за свою власть. Разве его власть зиждется на экономической ситуации?
Ну, в том числе. Почему нет-то?
Ну, смотрите, мы в кризисе. Мы в кризисе с 2008 года, с 2008 года. То есть Путин до 2008 года олицетворяет экономический подъем, причем почти взрывообразный. А с 2008 года борьбу с кризисом. А сейчас 16-й. Значит, он 8 лет борется с кризисом. И ничего не видно, никаких изменений в стабильности. То есть, условно говоря, его власть не основана сегодня, как мне кажется, на экономическом успехе.
Но... Что делает сейчас правительство, сейчас, в том числе и он. Иначе бы он отправил уже давно это правительство в отставку.
Он не может отправить его в отставку, потому что любое другое правительство будет равно этому правительству. Какая разница? Какая разница, какое правительство? В России правительство, как вы хорошо знаете, собственно говоря, в России правительство нет и не может быть. Его просто не может быть.
Как это?
Ну вот смотри, в России, собственно, управление происходит путем сложной комбинаторики с учетом интересов правящих феодалов. Феодалов. Значит, феодалы не используют правительство для таких глупостей. Ну, зачем тебе?
Так же, как нет.
Ну, мы с тобой вчера рассуждали, как феодалы в России заняты экономической деятельностью. Как они заняты экономической деятельностью? Они избегают правительства, и для этого существуют офшорки. Потому что если тебе, ну, мы же вчера с тобой говорили, да, если тебе понадобились $100 миллионов, ты мне позвонила и сказала, Сереж, давай, кстати, ты давно ел там китайское? Я тебе скажу, ну, вот, милая идея, да, мы давно не виделись. Мы с тобой встретимся, поедим китайского. Пойдем китайскую. Значит, и ты мне скажешь, Серег, нужны 100 миллионов на 2 года. Нужны. Значит, и дальше твой человечек, твой верный человечек, позвонит моему верному человечку, обменяются реквизитами. И спокойно твой юрист позвонит моему юристу, обменяются договорами. Значит, и я тебе кину оттуда туда соточку. Оттуда туда. Понятно, да? Но нам не понадобится для этого Россия.
Да.
Россия не нужна. Россия, даже можно сказать, мешает в этом вопросе. Дальше, и больше того. И понятно, что деньги все равно будут работать в России, потому что здесь прибыль больше. Но Россия как инструмент, Россия как структура, упорядочивающая отношения, нам не нужна. А где же мы находим точку согласия? Где мы находим точку координации согласий? Сумма согласий? Где мы сумму векторов находим?
Где же?
Ну, какого-то другого решала, какого-то по отношению к нам. Ну, вот мы с тобой...
Который нам позволяет вести бизнес.
Нет, какой-то есть решала выше нас. То есть есть некая вертикаль решал. Да. Мы с тобой, если мы по соточке по этой поспорим с тобой, мы пойдем к какому-то серьезному человеку. Серьезному человеку. И я на тебя пожалуюсь, Настя. Я скажу, что Настена наш человек, мы с ней знакомы...
Решали, пожалуйста.
Я скажу, мы с Настеной друзья. Вы же знаете, там и в 95-м были друзья, и в 96-м сложные, пуд соли съели. Но Настена меня обидела. Понимаешь, в чем дело? Настена обижает, почему? Что-то ягозит. Не может прямо сказать. Ну, так не по совести. Значит, решала тебе скажет. Настен, некрасиво ведешь себя, Настен. Ну, давай, мы пацаны нормальные, слышишь? Нормально всю жизнь жили, 20 лет вопросы решали. Чего ты сейчас оскотиниваешься? Зачем это вот это? Кто на тебя влияет плохо? Ну, мы же знаем, что ты хорошая. Хорошая, Настен. Значит, не можешь отдать 100 лямов, отдай бизнес. Отдай бизнес, ну, у тебя же много, так сказать. Отдай, поделись, Серега хороший человек. Он же законно требует, понимаешь? Мы не пойдем в правительство, мы не пойдем в суд. Потому что мы знаем, что правительства нет, его нет. Ну нет, она правительство занимается всякой сранью. Да, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Оно дает какие-то крошки каким-то воробушкам. Ну, это несерьезное тело. Несерьезные люди, понятно? Несерьезные люди. Они ворочают в сумме действительно серьезными деньгами. В сумме, по совокупности. Но это все так, фу-фу, фа-фа. Это все несерьезно. Это не организация, где мы можем решить споры. Мы ходим по решалам с тобой. От одного решала к другому решали. Еще выше решала. И так далее, и так далее, и так далее. Понятно, о чем
я? Потом Верховный Конституционный решал Российской Федерации.
Я тебя очень прошу, не глумиться. Значит, хорошо, это серьезная организация. Поэтому не надо мне ничего говорить про правительство.
Разъясняет
нежестоящим. Не надо ничего. Чего говорить мне про правительство? Правительство занято плебсом. Как-то.
Да, документы оборотом, электронным.
Ну, это плебсу надо, плебсу надо, что-то давать, какие-то крошки со стола, вот правительство занято. Ну и хорошо. Не надо мешать правительству в этом, не надо помогать. Без нас они обойдутся. Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Алло, здравствуйте, доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
У нас что-то новостей за одни сутки произошло.
Вдруг много пошло, густо вдруг пошло, а весна? Весна.
По поводу Нацгвардии. Сергей, да. Посмотрите, просто-напросто, собственно говоря, что это такое была служба ФСКН и федеральная миграционная. В 2002-м они были созданы и выведены из состава МВД. Сейчас
я знаю.
Обратно.
А и знаете почему?
Получается так, что их усиливают дополнительно еще огульные надзорных функций из судебных приставов и так далее. Посмотрите. То есть мы возвращаемся все к прежнему.
Ну нет, всегда мы ходим по кругу. Но тогда, в 2002-м, создается ФСКН, потому что Черкесов хороший человек, вот этот Черкесов, который писал про... Ты мне не нашла, где сейчас Черкесов, дорогая.
Как это нашла?
Где он сейчас?
Вот, посмотрите.
Да, я вам сейчас зачитаю с конца биографию.
Черкесов хороший человек. На этом основании он... делается ФСКН. Вот
председатель...
Вот сейчас, смотрите, у нас сейчас выборы.
Да.
Кроме того, пошла информация по сливу именно по нам, но это только всего лишь 149 документов.
Ну а что выборы? Вот что выборы? Ну как выборы и внутренние войска, как никакой, поймите меня. Вот я не связываю это вообще с объективными процессами до известности. Я пытаюсь экспериментально смотреть на это как на процессы чисто субъективные, не объективные. Я не вижу, вы что видите, какие-то возможности волнений? Чушь.
Конечно.
А
смотрите.
Я не... Чушь.
Смотрите, элементарно.
Да.
То есть после этих, грубо говоря, выборов, которые сейчас будет ну, попытка что-то очередная, болотная, после чего вывешивается, например, на Алексея
Навального. Она будет микроскопическая.
Вы по повороте там Навальному расследуете? Не расследуете. Почему? Вон у Кунгурова висит по Навальному.
Да, да.
И дополнительно, да. Помимо этого, войдет еще информация. Вот, а в случае чего, кто выйдет, тот получит, ну, не дубинкой, а прикладом по
газу. Ну, нет. Все. Вот раньше ОМОН был, но были космонавты 6 мая 2012 года. Совершенно спокойно со всем справлялись. Зачем в Национальной гвардии никакой такой объективной необходимости нет? ФСБ, то есть это сейчас организация будет дублировать ФСБ, она будет дублировать МВД, она будет дублировать всех. Она будет сейчас дублировать абсолютно всех. Понимаете, в чем дело? Абсолютно всех. Что такое, я не понимаю, ты мне про Черкесова скажешь, наконец, или нет?
Девушка? Да, давайте с конца начнем.
Председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств. То есть чувак оставлен при их служебной машине.
Угу.
Что такое председатель постоянной комиссии по обороне и безопасности Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств? Это служебная машина и кабинет, все.
В 2011 году его хотели в КПРФ взять, чтобы он на выборы в Госдуму пошел.
Значит, внимание, чуваку оставили кабинет и необходимость ходить на службу в пиджаке и служебную машину. BMW 200 какую-нибудь, 500, 525 какую-нибудь BMW оставили. Все, все.
Ну, я не знаю,
может,
того, посадить...
может, ему семерку оставили Черкесову, 740-ю какую-нибудь, не знаю. То есть это, а? Нет, это не при чем тут посадить, за что сажать? Он абсолютно...
Ну, Бульбов уже.
Да не Бульбов, Бульбов сам инициативно шкодил, а Черкесов тут ни при чем, Виктор Васильевич. Абсолютно ни при чем. Значит, слушай, я просто толкую, что его оставили служебную машину, чтобы не обижать. Но роль его равна служебной машине. Больше никакой, понятно? Все. Значит, давайте еще поговорим. Меня интересует, на самом деле, я думаю, что 60% наших слушателей не убеждены, а полагают, вот так, полагают, что ведомство Национальная гвардия создано специально для Виктора Золотова. Ввиду его, что он симпатичный, хороший человек и все. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Значит, я предполагаю, что немножко по-другому.
Ну, давайте.
Значит, думаю, что 90% простых жителей нашей страны ждут тоталитарного режима. Значит, например, у Сталина
ждут, в смысле,
был Ленин,
хотят,
который
ждут,
держал, значит, всех ждут, чиновников
ждут,
в легком смысле,
мандраже. Хотят, ждут, в смысле, хотят, да? Хотят.
Да, конечно, конечно.
Понятно.
Вот, потому что коррупция и воровство уже подобрались к президенту настолько близко, да?
Где это? Я не помню
такого. Ну, что, замминистра, пожалуйста, сейчас дело о реставрации идет. Это не близко, вы считаете?
Замминистра. Ну, замминистра это все-таки мелкая
ну,
ложка.
Там, где замминистра, там мелкая и министр. Ложка. Фактически люди за одним столом сидят. Ну,
нет, а министр говорит, что он додик, что он не в курсе. Нет, не в курсе.
Ну, вот Национальная гвардия разберется.
Не разберется.
Ну, это
ну не
так,
разберется.
Мы так мечтаем, скажем
ну,
так, послушайте,
чтобы Национальная гвардия создается Национальная гвардия. Если у нее будут функции следствия, если у нее будут функции оперативной работы, а они будут, как можно бороться с терроризмом, не обладая оперативной работой? Ну, это тупо тогда получается, что это как палка, да? Значит, они для того, чтобы мозгом обладать, у них будут оперативники, у них будут аналитики, и у них будет внедрение собственных шпионов в ряды террористов и так далее. Они де-факто здесь точно дублируют ФСБ, правильно?
Ну, ну вот ФСБ, да, оно должно, значит, в принципе, помогать руководству, значит, разбираться вот с такими
да.
некачественными товарищами.
Да.
Но оно само в этих некачественных товарищах.
Ну хорошо, ну а почему недостаточно было ФСБ? Почему недостаточно ФСБ?
Глубоко проникла коррупция.
Не думаю. Ну не думаю. Не думаю. Ребят, вот давайте так, давайте рассудим по функциям. Мы с вами смотрим с функции. Давайте я просто сейчас открою, если позволите, все, что известно, то, что известно. Значит, сейчас посмотрю я. Национальная гвардия для Золотова. Значит, Национальная гвардия, не рядовая гвардия. Есть просто публикация. Значит, они что берут? Они берут полностью СОБР. СОБР, отряды СОБР.
Да.
Настен.
Да-да-да.
Да? Они берут отряды СОБР. Раз уж я открыл вот здесь Золотова, сейчас биографию быстренько прочитаю. Родился 27 января 54-го года. 54-го года. 54-го. А Путин 52-го, ты можешь. 7 октября, да? Значит, ну, почти ровесник здесь. Почти ровесник. На полтора года младше Путина. В городе Сасово, есть такой город Сасово Рязанской области, что-нибудь ужасненькое наверняка, окончил Академию Генштаба, юридический, служил в погранвойсках КГБ СССР. Затем в 70-х уже годах его забрали в девятку. Девятка это вот эти самые, значит, личная охрана. Личная охрана. Иногда их называли топтуны. Я думаю, это не обидно. Это же приятное название, нет? Хорошо. Вот, значит, в настоящее время Федеральная служба охраны РФ. С 91 года охранял Бориса Ельцина. И в частности, 19 августа 91 года охранял Бориса Ельцина во время обращения с танка. Вот когда Борис Ельцин стоит на танке, за ним стоит Золотов. Ну, в частности, да, там несколько, там 4 или 5 охранников, и там, в частности, Золотов. Вот. В начале 90-х охранял, видишь, как переехал в Петербург, несмотря на то, что он рязанский, смотри, сам рязанский,
да.
Переезжает в Петербург после того, как он Ельцина охранял, и охраняет Собчака. Интересное и, как выяснилось, судьбоносное решение. Он переезжает туда. Значит, потом в 96-м, да, обеспечивает личную охрану Собчака. И затем и личную охрану Владимира Путина. В 96-м уволен из ФСО. Уволен в связи с тем, что Собчак, как вы знаете, потерпел поражение на выборах, и пришел Владимир Яковлев в Петербурге к власти.
Да.
Значит, и поэтому охранять некого, там, кстати, не перешел он к новой власти, нет, не перешел, держался за своих уже. И его уволили из ФСО. Работал в частных охранных компаниях Санкт-Петербурга. Здесь есть некий период, когда целый ряд исследователей говорят о его связи с Цеповым, таким знаменитым бизнесменом и, как полагают, решалой в Санкт-Петербурге. Вот. Затем возглавил службу охраны премьер-министра Российской Федерации. То есть, когда, внимание, это важно, когда Путин возглавляет ФСБ, а Путин возглавлял ФСБ, ты знаешь, что Путин возглавлял ФСБ до августа 98-го года. 99-го, простите, 99-го.
Да.
Значит, и Путин не берет Золотова. Судя по этой биографии. Судя по этой биографии. То есть Золотов остается там с Цеповым.
Параллельно, да.
С Цеповым и вся эта организация. Он его берет только когда... секундочку. Только когда становится премьер-министром. Тогда он призывает Золотова. С 2000 по 2013 занимал должность заместителя директора ФСО, руководителя службы безопасности президента. Там был Муров и Золотов, ну ты знаешь. В 13-м перешел в МВД, вот был и так далее, и так далее. Это вот его биография. Биография идеальная, хорошая, службистская такая биография. Ну вот, значит, значит, подождите, у меня была попытка, что войдет в состав. Значит, вот по задачам,
Да.
Что будет в этом, в этой задаче? 170 тысяч военнослужащих внутренних войск МВД войдет в состав Национальной гвардии. 170 тысяч, мать.
Это много.
Дивизия Дзержинского, например, да, и так далее. Там несколько, несколько их подразделений, таких крупных. Но дивизия Дзержинского здесь как бы нависает над Москвой, она такая, здесь поблизости.
А у него по всей России, да?
У него по всей России. Да. Да, и, кстати говоря, будут созданы отряды Национальной гвардии всюду в России, на всякий случай. Значит, дальше. СОБРы, 87 отрядов СОБРов. Тебе 87 цифра ничего не говорит? Это как раз близко к числу субъектов.
Ага. Ну да, да, СОБРы. Да, конечно.
СОБРы. Дальше. ОМОН. Весь к нему переходит. Весь. 160 отрядов ОМОНа. Угу. Это будет Национальная гвардия. Центр специального назначения сил оперативного реагирования авиации. Значит, теперь смотри мне, что получается. Что министр МВД, если ему понадобится ОМОН, он не сможет послать ОМОН иначе, как с разрешения министра Золотова.
Ну да, то есть МВД чем у нас будет заниматься? Криминалом.
Криминалом.
Воры там.
Криминалом, наркотиками, всякими хорошими вещами. Всякими хорошими вещами.
А массовыми всякими политическими или околополитическими возмущениями.
Да, но ОМОН МВД не может теперь послать, не обратившись к министру Золотову. Главкому Национальной гвардии. Ну, дальше, самолеты. Министр внутренних дел не может теперь перебрасывать свои подразделения, те или иные, не обратившись к министру Золотову. Потому что все самолеты ушли в Национальную гвардию.
Угу.
Из МВД.
Да.
Понятно? Значит, ну, там танки и все остальное мы говорим. Вот по функции, понятно, по составным частям. На самом деле, главное по-настоящему, главный вопрос, это будет ли у них оперативно-розыскная деятельность. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Если агентурная и оперативно-розыскная деятельность будет, то это будет полный дубликат ФСБ плюс...
Но там вообще не планируется ни оперативная, ни розыскная деятельность, ни тем более следственные органы, там не планируется создаваться. Это попытка упорядочить все спецподразделения, которые у нас находятся.
Дмитрий, но если мне нужно ловить террористов, ну как я обойдусь без оперативно-розыскной деятельности?
Нет, а это то же самое, вот очень грубый пример, как авиация в Сирии. У них же нет оперативников.
Ну, да.
Для этого им указывают цели, а они туда бомбят, так и здесь.
9:30, поехали, новости.
Обзор прессы.
В «Комсомольской правде» очередные записки Олега Сироты. Это такой бывший айтишник, который решил дать ответ санкциям и свой пармезан русский начать делать. И вот он ведет свой блог, довольно популярная личность в узких кругах. Вот такой опростившийся, значит, горожанин, который делает действительно сыр, у него там сыроварня. Но у него такая проблема, ему там постоянно денег не хватает на развитие. И в «Комсомолке» очередная публикация про то, как он в Россельхозбанке льготный кредит для фермеров хотел взять, чтобы коровник свой сделать, потому что молока подходящего для сыра нет. Так вот, оказывается, что льготный кредит у нас фермерам сейчас составляет, ну, там, какую-то сумму дают, до 50 миллионов по 23% годовых. Ну, это почти как потребительский кредит на телевизор. В общем, никто не смог он ничего взять и не будет брать, и теперь пытается собрать деньги, значит, у людей, которые... Если вы делаете взнос, там получаете потом от него сыр или просто так. В общем, смотрите «Комсомольскую правду», если вы сочувствуете таким неравнодушным людям. Там очень забавно все это описано. Этический кризис от РБК сегодняшний смотрим. Почему премьер-министр Исландии покинул пост? А ведь он покинул действительно свой пост после панамского дела и вопроса, заданного ему журналистом. То есть он до этого просто сбежал с интервью, а теперь вообще ушел. пример Исландии. Там один офшор обнаружился, который записан на его жену. То есть он когда-то им владел, потом за $1 его перепродал жене и так далее. Памятник жертвам сталинских репрессий отлили в пластмассе. Это рабочий эскиз монумента. Сегодня вы можете на него посмотреть на фотографии в московском «Комсомольце». В бронзе он должен появиться 30 октября 2017 года. Будет стоять на Садовом кольце. И, в общем, полюбуйтесь. mk.ru. Родные смогут навещать тяжелых пациентов без помех. Это сегодняшняя российская газета. Столичный департамент здравоохранения установит правила посещения родственниками больных, находящихся в отделении реанимации интенсивной терапии. Матерям разрешат круглосуточно находиться рядом с маленькими детьми, а для взрослых пациентов определят время для ежедневных контактов с родными. Такой документ готовят в департаменте. Это российская газета сегодняшняя. Каждый пятый россиянин не пользуется банковскими услугами, и только 18% опрошенных имеют вклады в банках. Об этом говорится в совместном исследовании Минфин России и Всемирного банка. Называлось исследование «Уровень доступности финансовых услуг в Российской Федерации», и 20% людей, которые вообще не пользуются, не знают, что такое банк, можно сказать, это достаточно много. Минтруд утвердил новые вакансии для альтернативных солдат. Убрали медицинскую сестру милосердия из списка и детского врача-психолога. Зато добавили слесаря по обслуживанию тепловых сетей и изготовителя пищевых полуфабрикатов. Более подробно в российской газете. 9.38, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Пару слов о батальонах Кадырова, которые, да, войдут в Национальную гвардию. Ну вот, будут это батальоны Север, там, Восток и так далее. Это будут батальоны Национальной гвардии. Полагают, что некоторые из наших слушателей полагают, что это означает, что Кадыров станет вассальное подчиненное отношение по отношению к Золотову. Я так не думаю. Я думаю, что эти батальоны испокон веку входили во внутренние войска. Они входили во внутренние войска.
Да.
Но, безусловно, подчинялись только Кадырову. По ключевым вопросам, мне кажется, это в высшей степени очевидно, а никак не Золотову. А Кадыров подчиняется по всем вопросам напрямую Путину. И я думаю, что Кадыров дорожит этой возможностью. Настолько дорожит, что точно никакая казуистика бюрократическая не выведет Кадырова под Золотого из-под Путина. Это невозможно. Это невозможно. Ну, это просто как бы точно, да, так, вот так. Хорошо. Слушайте, по поводу ФСКН, если хотите, и ФМС, я думаю, что здесь как раз меньше всего требует обсуждения этот вопрос. Потому что ФСКН и ФМС, но они довольно искусственно были независимыми организациями. Искусственно.
Все равно они были связаны с кем?
Они все равно, подожди, с МВД? Для того, чтобы шмонать озеров на рынках, нужны были менты. Менты всегда все равно. То есть это все равно МВД. Ну, они, значит, там писали письма друг другу. Но это все было анекдотически. Это все было анекдот. Понятно, что это МВД. Но это... Но же очевидно, внутренние дела, да, внутренние дела. Здесь министр внутренних дел.
Ну да.
Есть внутренние дела. Соответственно, во внутренних делах министр внутренних дел решает чертовы внутренние дела. А в частности, ФМС и так далее.
Но теперь, Сергей, если мы узнаем о том, что в соседней квартире притон,
да.
Раньше мы могли куда пойти? В ФСКН пожаловаться. И милиционеры, которые крышевали, они могли... Нет, не знать, ну как, то есть они, например, крышевали...
Было несообразие. Было несообразие и нестроение в земле русской. Потому что менты держали, как мне представляется, я сейчас говорю на своем собственном мнении, но прошу вас не
впечатление такое сложилось,
впечатление,
да, у вас?
Впечатление. По моему впечатлению, менты держали землю в смысле наркотиков. Менты держали землю. В смысле наркотиков.
Да, не только у вас такое впечатление.
А люди из соответствующего подразделения, которое ты назвал ФСКН, держали не землю, а уровень чуть выше по наркотикам. Чуть выше.
А теперь как же?
Теперь будет все органично, и наконец-то нестроение в русской земле закончится. Нестроение закончится. Понимаешь? Как-то постройнее будет
и
все.
И борьба прекратится полностью.
Почему прекратится? Не прекратится. Почему? Среднее звено всегда будет воевать с низшим звеном. Дилеры будут воевать с распространителями, особенно если чужие распространители. Так
ой,
что
это
хорошая,
да,
история.
Вещь, когда,
на самом деле, наркомафия борется сама с собой. Если посмотришь фильмы...
Чтобы они друг друга выживали, точно, они же стреляют.
Ты должна обязательно посмотреть фильм «Breaking Bad» про Хайзенберга, который у меня сейчас на майке. Понимаешь, да? Ты посмотри, пожалуйста. «Во все тяжкие» называется. Действительно хороший, очень, очень художественный сериал. Если ты его посмотришь, ты поймешь, что наркомафия не нуждается ни в какой полиции для борьбы с нею. Наркомафия борется сама с собой.
А наркоманы?
Пойос Арманус, хозяин Пойос Арманус, отравил половину мексиканского картеля и убил их всех, и все. Это значит, что наркомафия сама себя чистит. Тут нет никакой нужды ни в общественном, ни в каком-то ином силовом контроле. Наркомафия с собой всегда справляется. Все хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, Настя, здравствуйте,
здравствуйте,
полковник.
Здравствуйте, полковник.
Вы знаете, мне вот эти вот новации, которые, точнее, даже не знаю, как это, есть новелла, а есть устарелла, да?
Да.
То есть в данном случае мы возвращаемся, как тот ветер на круги своя.
Да.
Когда у нас из супермонстра МВД пытались, так сказать, чтобы МВД не имело слишком большой силы,
да.
И супермонстра делили на несколько частей, это все было в целях демократизации и так далее и тому подобное, да, чтобы как бы была конкуренция спецслужб, чтобы каждый мог зарабатывать, как вы правильно сказали, где-то по своей теме.
Ну, да.
Сейчас все это объединяется опять.
Да.
Вот. Ну, про Национальную гвардию я не говорю, потому что, собственно говоря, переименовали внутренние войска, и бог бы с ними, что-то
ну да, называется. Ну да. Нет, но если вот там их наделят все-таки функциями оперативно-розыскной деятельности, то это будет
другое. Не думаю. Не зачем кулаку оперативно-розыскная деятельность?
А кулак я вам скажу, для того, чтобы мозг был. Мозг.
Где-то стучать. Да, а мозг это отдельно. Вот здесь как бы существует некая правильность. Да, то есть мозг в МВД, есть мозг в ФСБ,
да.
Есть мозг где-то в армии, ГРУ я имею в виду, и так далее.
Ну да.
Вот. Это то, что занимается оперативно-розыскной деятельностью внутри или за пределами. Ну и там СВР еще, да?
Да.
Кулак, он и есть кулак.
Я понимаю.
А вот в отношении объединения, вы абсолютно правильно сказали, что миграционная служба, это было как бы некое абсолютное искусственное соединение, Сынышко, потому что конечно. Ловили они таджиков, все равно тащили в отделы, деньги брали все вместе, и как бы ФМС отдел, отдельно, отдел. Таджики отдельно.
В отделах. Нет, все вопросы решались в отделах.
Отдельно.
Все вопросы решались в отделах, конечно.
Вот. А вот с нарко, понимаете, здесь очень интересная вещь. То есть, с одной стороны, наркоконтроль создавался именно для того, чтобы туда пришли некие свежие люди, чтобы именно вот устранить ту самую скверну крышевания наркоты наркоторговцев, которая как бы, которой славилась наша еще тогда милиция. Правильно?
Ну, я вот думаю, что все утрясется. Мне кажется, здесь
я
все хорошо.
Я тоже так думаю. А потом оно и утряслось, когда создали ФСКН. Вы помните, там даже сотрудники ФСКН на рабочем месте от передозировки помирали.
О чем вы говорите? Ну, это же было где-то на... сейчас вспомню. На Островитянова, на улице Островитянова. Они,
я не помню, где. В центральном аппарате, по-моему.
Они мылись и от любви... Нет, где-то на Островитянова была баня. Они от любви к чистоте там...
Нет, Сергей, там был случай, когда прямо на рабочем месте нашелся, то ли один, то ли двое.
А потом много еще, несколько было в бане, когда они от любви к чистоте погибли, потому что...
Да, ну это передоз плюс слишком чисто помыли.
Вот я и говорю, передоз совпал с температурой в сауне. То есть, может быть, этот наркотик не был рассчитан на такую температуру в сауне, был рассчитан на хамам. Хамам там попрохладнее, понимаешь? И произошел передоз, и там ФСКН-овцы любили умереть в сауне
так
или на рабочем.
Так будут умирать сотрудники они... МВД теперь?
Ну, сказать, пойми ты.
Найдут способ.
Ну, да. Ну, что делать? Ну, ты не должна горевать каждый раз по этому поводу. У тебя материнский инстинкт. Ты совершенно забываешься. Да не твои дети, Настя. Ты не должна так сильно печалиться. WhatsApp по умолчанию включил для своих пользователей конечное шифрование переписки и телефонных звонков. Значит, я так понимаю, что это хорошая новость или что?
WhatsApp. Для смотреть, для кого?
Дело в том, что WhatsApp, тем не менее, плох. Вот я должен сказать людям из WhatsApp, чем они плохи. Они на, значит, люди из WhatsApp пытаются сохранить твои разговоры все время в архиве. Понимаешь, это навязчиво. Вот у меня
архивированные чаты. А вы бы не хотели?
Я бы не хотел. Смотри, у меня архивированные чаты здесь выскакивают. Ноль. Вот их ноль. Но я все время должен следить, потому что WhatsApp норовит все архивировать. А проблемы возникают, когда твой телефон затем скрывают однажды и читают твои дурацкие сообщения, как было с той сотрудницей следственных органов, которая рассказывала, как она водителя должна подвести под уголовку,
Но не чувствует...
не было никаких причин. И поскольку они там все решили, что его надо посадить, надо было взять с него сразу миллион, она пишет. Он предлагал миллион рублей, значит, надо было сразу брать миллион, с него взятку надо было брать. Миллион сразу. И прекращать возню. А теперь, типа, требуют там 3 миллиона, но у него их нет, значит, и... то есть она все это расписала в Вайбере в своем телефоне. Дело не в секретности разговора или в отсутствии таковой секретности, а в том, что сотрудница следственных органов, которая шантажирует людей... И в составе собственно следственных органов. Прямо в составе следственных органов эта сотрудница вымогала деньги из обыкновенного человека. Ну вот. И она, значит, вымогала деньги.
Я вам объясню, зачем нужен архив.
Зачем?
Когда вы забываете, у кого вы сколько просили...
Если я работаю в следственных органах.
Восстановить, конечно.
Если я работаю в следственных органах и вымогаю из человека миллион, да. А потом в каких-то обстоятельствах...
А из другого 200 тысяч, а из кого-то 1 200 000.
Да, множественно.
Конечно, вы думаете, у вас он один, нет.
А еще я записываю, чтобы начальника подсидеть, сколько и кого, из кого вымогает мой начальник.
Ну, конечно. А так потом в голове-то все это не удержится.
Да.
А тут раз по ключевому слову Иван Иванович, а там раз и все цифры.
Да.
Надо оставить архивы.
Хорошо.
Так что же, значит, они...
WhatsApp плох только тем, что оставляет архивы. Поэтому, если ты потеряешь телефон... А сама переписка теперь будет шифрованная, слава тебе, Господи. Но мы уже успели отвыкнуть от WhatsApp. А они, поскольку они купили... ты знаешь, ФБ купил WhatsApp за 19 миллиардов долларов.
Да.
И 19 миллиардов долларов им дико жалко, что пропадают 19 миллиардов. И они хотят, чтобы мы вернулись в WhatsApp. Ну, не знаю. Ну, хорошо в WhatsApp говорилка. Говорилка и хорошая.
Поговорить хорошо через нее.
Да, хорошая говорилка. А писалка лучше в Телеграме, мне кажется, или в Сигнале. Но шифрует сейчас, чтобы ты знала, шифрует WhatsApp. Чувак, который делал Сигнал. А Сигнал считается надежным. То есть сейчас WhatsApp будет как Сигнал, но буквы крупнее, лучше. Потому что в Сигнале очень мелкие шрифты, и они не вытягиваются никак. Нет увеличения шрифтов, понимаешь? Ну, и там еще есть по функционалу в Сигнале, конечно, он туповатый.
А люди же как барашки, они сейчас перебегут и какое-то время будут
сидеть. Никуда не перебегайте. Сидите в WhatsApp, он совершенствуется вместе с вами. ФБ заплатил за него 19 миллиардов долларов. Денег жалко, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на месте. Никуда не уходите. Шарли Эбдо опубликовал карикатуру на панамский архив. «Je suis Panama», «Je suis Panama», «Je suis Panama» и так далее, так далее, так далее. Ну вот, значит...
Такие там дядечки с золотыми цепями.
Дядечки с золотыми цепями.
С волосатыми руками.
Значит, слушай меня. Да. Оказывается, что Порошенко, это уже разбираются там, кстати, на Украине, учредил свой офшор панамский,
да,
который был призван стать холдингом для других его офшоров и предприятий, в разгар Иловайского котла. В тот момент, когда украинцы надрывали сердца в Иловайском котле, когда гибли там огромное количество людей, как мы знаем, техники, ну, там позор, на самом деле, два котла было больших в Донбассе у украинской армии, значит, которые унесли много жизней и принесли к позору украинской армии. В этот момент страна была напряжена, и все. А Порошенко создавал в этот момент свой офшор. Как человек вполне украинский.
Он обещал всем избавиться от этого своего Рошена. Он никак не может его продать. Да, ему надо было его подготовить к продаже. Вот он его и этот...
Да, как человек украинский, туда. Вполне, да, совершенно верно. То есть он устраивал там Иловайский котел сам по себе, а офшоры сами по себе. Порошенко молодец в этом смысле. В смысле, знает где правда. Понимаешь? Правда, там, где деньги. Смотри, русская прокуратура поработает с панамскими бумагами, есть сообщение. О чем это говорит? Генеральная прокуратура подумала двое суток. Нет, подожди, в воскресенье в 9 вечера. Генеральная... Простите.
Решила, что в этом что-то есть.
Что-что-что? Что?
Ну, в расследовании. И вообще, в этих бумагах.
9 вечера в воскресенье, как вы помните. 9 вечера в воскресенье, как вы помните. Значит, секундочку. В 9 вечера в воскресенье было опубликовано вот эти бумаги. Да. Все нормальные люди, даже если они работают в генпрокуратуре, что трудно поверить, прочитали в 9 вечера.
Да, в понедельник были уже знакомы.
В понедельник были уже знакомы. Но сегодня среда. Да. И мы узнаем вчерашнюю новость, что генпрокуратура через двое суток после публикации вдруг додумалась до того, что они тоже проверят опубликованные в СМИ данные россиян.
Это же прекрасно.
Нет, это папочка не прекрасно. Будет. Нет, это не прекрасно. Это говорит о том, что система управления в России медленная.
Потому а что вы это бы надо какой было... реакции хотели?
Я хотел бы, чтобы в 9 утра... Я бы хотел в 9 утра в понедельник реакцию прокуратуры. Инстинктивно. Мы все проверим. Кузькина мать, значит, всех прищемим и все на свете. Понимаешь? Я бы хотел в 9 утра. Потому что если бы эта система была сколько-нибудь эффективна и сколько-нибудь направлена на общественное мнение, она должна была залудить это в 9.15 утра. В понедельник. Поскольку эта система, генпрокуратура, абсолютно не интересуется никаким политическим процессом вообще, да, и не хочет помогать своему лидеру, политическому лидеру страны, не хочет помогать, а хочет ему мешать. Она тянется двое суток, что-то там почесывая себе заскорузлые там какие-то прыщи на заднице. Значит, они во вторник только говорят, да мы проверим. Че проверим-то? Через идиоты. Я в хорошем смысле, понимаешь, в хорошем смысле. Идиоты. Ну, идиоты, вы хотите Путину помогать?
А результатов проверки
когда? Чего вы чешете жопу свою?
Ждали
двое бы. Суток. Чего вы чешете жопу Сергей. Свою? Двое суток. Вы не могли сказать в понедельник, а? Результаты... Или ждали команды, пендаля ждали. Вот правильно сказал полковник. Ни у одного нет мозга. Понимаете, вот, все организации
сверяются.
Силовиков, все до единой. Полностью лишены мозга.
Сверяются, да?
Да, они сверяются, конечно. Они весь понедельник потратили на то, что до обеда разводили руками. После обеда позвонили, значит...
Договорились о встрече.
Во вторник поехали на встречу, где их застали телефонным звонком. Кретины, сколько вы будете тянуть? Сколько вы будете позориться? Наконец-то сказали, хоть что-нибудь, понятно? Хоть что-нибудь.
Остаток понедельника. Остаток вторника ушел на то, чтобы выбрать.
Кретины напружинились и написали бумажку. Мы проверим. То же самое, кретины, надо было сделать утром в понедельник, дорогие кретины. Ну ладно, это говорит о невообразимой...
Несамостоятельности какой-то.
Несамостоятельности и...
Вот меня дети перед сном тоже всегда спрашивают, что делать. Я все время говорю одно и то же. В туалет спать. И чистить зубы.
А если ты не скажешь?
Пижаму одеть. Вот я хотела, но боюсь не сказать.
На уровне инстинкта надо такие вещи делать. На уровне инстинкта. Смешной Доренко. Генпрокуратура и пальцем не пошевелит без приказа из Кремля, пишет мне Юрий. Что вы говорите? Если бы генпрокуратура была хоть сколько-нибудь, хоть чуть-чуть направлена на то, чтобы обслуживать Кремль, они должны были в 9 утра в понедельник это сделать. Если бы у них был интеллект и желание помогать. Но у них нет ни интеллекта, ни желания помогать. Понимаете, Юрий? У них нет ни интеллекта, ни желания помочь. Поэтому они ждали пендаля по жопе. Они дождались. Наверное, может быть, не знаю. Слушайте, в общественной палате попросили налоговую проверить деятельность новой газеты после публикации панамских документов. Еще один плохой пример. Плохой пример, имиджевый плохой пример для России. Отвратительный пример.
Да.
Понимаете, да? То есть Россию топит кто? Вот кто топит Россию? Давайте, кто топит Россию? Топит генпрокуратура, которая реагирует через два дня. То есть она топит Россию, показывая, что Россия, как какая-то шайка, там должна собраться, решить, что делать. Понятно, да?
Да-да, то есть как команда. То есть
генпрокуратура представляет Россию здесь, и это очевидно, с моей точки зрения, представляет Россию некой воровской шайкой, которая сейчас там
и набьет морду общаке, тому...
на общаке где-то соберется по кабакам и решит, что делать.
И набьет
вместо
морду
того,
тому,
чтобы действовать, как им положено, по закону, засранцы, по закону положено, в 9 утра, понедельник, должны были выступить с заявлением. Ну, я же понял, что они идиоты. Ну, хорошо, в хорошем смысле. Дальше. Общественная палата. Это тоже хорошее место. Там есть человек. Значит, секундочку. Артем Кирьянов. Председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков. И член Общественной палаты Российской Федерации. Он сказал, что за публикацию этой самой, в частности, за публикацию и в связи с публикацией про офшорную империю, нужно проверить Новую газету. То есть он вообще, этот товарищ Кирьянов...
Конечно. Но
товарищ Кирьянов хоронит Россию. Хоронит Россию в общественном мнении на Западе. Хоронит Россию сразу. Генпрокуратура тупит и ставит подножку России. Артем Кирьянов хоронит Россию сразу. Он говорит, за то, что опубликовали, мы, говорит, их сейчас проверим. Мы, говорит, их сейчас прошерстим.
Их замки.
Ага.
Их...
Они, говорит, подкупали. Мы их сейчас всех посадим за то, что они опубликовали. Господин Кирьянов, понимаете, в чем дело? Если подножку поставила генпрокуратура, тем, что телилось двое суток, то, господин Кирьянов, а вы бьете кулаком в затылок Россию. Ну, мне кажется, это моя точка зрения, простите. Значит, мне кажется, что вы или провокатор, который хочет Россию сознательно унизить на международной арене, или предатель. Я не шучу. Это моя позиция, мнение, суждение, оценка. Вот так обходиться с моей страной, это плохо. Потом приходится по много, десяткам миллионов долларов платить западным пиарщикам, чтобы они Россию отмывали. Но трудно отмывать вас, которые все портят. Понимаете? Потом, 5 миллионов долларов, 30 миллионов долларов, еще какие-то суммы мы читаем, отданы западным пиарщикам, чтобы отмыть Россию от ее собственной генпрокуратуры и отмыть Россию от вот этого вот кадра, который, значит, хоронит ее репутацию. Понятно, да?
Да.
Какие прекрасные люди. Махинация Панама, что это у меня? Значит, и в панамских документах еще одна смешная история. Нашли многомиллионную связь, долларовую, конечно, между главой Нацбанка Украины, нынешней главой Нацбанка Украины, и русским ВТБ-банком, тоже через жен там. То есть она сама баба, это из Нацбанка, и она дружит с женами, женами дружит с ВТБ, и они там через офшоры кидают друг другу баблос. Какая нежность, какая удивительная нежность.
Как-то даже тепло в душе стало.
Становится тепло на душе. Видите, связи России с Украиной, несмотря на кажущееся ожесточение сторон, продолжаются. Все хорошо, товарищи, все хорошо. На коррупционном уровне все прекрасно, и дружба продолжается. В движении.
Подъем. В движении.
Значит, 3 балла было. Сейчас посмотрим, если перезагрузится, то хорошо. Если нет, нет. Сейчас посмотрю, секунду. Яндекс.Карты. Значит, сколько? 3 балла. Нет, 4 балла. Уже 4 балла. Стало хуже. Сейчас я посмотрю, внимание, где самые сложные места. Очень плохая Варшавка. Очень плохая Варшавка и Андропова. Вот здесь и проспект Мира перед этой самой, перед Енисейской. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
грай негров, Сережа.
Часов 6 минут, среда, 6 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Дарин.
Трансгендер из Соединенных Штатов Америки отрезала себе уши и зашила нос для сходства с драконом. Ну, круто же.
Бывшая работница банка.
Ну, очень
закрасила
хорошо.
Глазные яблоки зеленый цвет. Нанесла на свою грудь и руки рисунок, напоминающий
чешую.
А как
она закрасила глазные яблоки в желтый цвет?
Ну, вот
цвет
есть технология, видимо. Есть зеленый. Ну, наверное.
Господи, мне бы хотелось
один раз
этого.
Прыснешь, наверное.
Мне бы этого хотелось. В желтый цвет?
Она в зеленый. А вы хотите в желтый?
Я бы хотел, чтобы глазные яблоки были желтые.
Просто гепатитом.
Нет. А, нет, тогда не надо. Нет, не хочу. Каким же, ну, каким-нибудь ярким, красивым. И зашить нос, да?
Она зашила нос и...
А чем дышит?
Ртом, я думаю. Что ж, там же ухо, горло, нос, вы знаете.
Да, можно дышать ушами.
При желании, я думаю, да.
Можно дышать ушами, раз уж ухо, горло, нос, то надо дышать ушами, как мне представляется. Хорошо. Степан из Вайтрана говорит: Сергей, первую серию 6-го сезона «Игры престолов» будут показывать в 29 кинотеатрах. В 29 кинотеатрах по всей России. Идти ли и не идти. Я не хожу в кинотеатры. Я не хожу в кинотеатры, потому что, мне кажется, там неприятное место. Ты ходишь в кинотеатры?
А, ну, редко, ну да. Мне, наоборот, кажется, это так прекрасно выйти из дома.
Там некомфортно. Ни тебе пукнуть, ни тебе рыгнуть. Ни тебе...
Почему? Вас никто не увидит.
Ну, нет.
Ну, можно пукать.
Нет, нехорошо. Я постоянно вскакиваю во время просмотра кинофильмов. Я постоянно вскакиваю.
Правда?
Да, я иду к кувшину с водой, попить водички. Потом я иду, значит, с криком «Не останавливай, не останавливай!» Я иду заварить чайку. Потом я иду отвечать на телефонные звонки, к окошку.
Потому что очень скучно, в сущности, смотреть фильм.
Вообще, фильм-то более-менее понятный. Да, и, конечно, и мне надо все время вскакивать. Если это в кинотеатре, это какая-то тюрьма. То есть я там должен сидеть от начала до конца. А киношки теперь длинные, ну и нафиг. Нет, серия «Игры престолов», думаю, будет часовая. Я бы, может, посмотрел. Ну, нет, я не пойду.
Не в кино.
Нет, не в кино. Я
вот
посмотрю
в ресторан интересно серию. Сходить, правда, Сергей?
С тобой?
Не вообще.
Она меня зовет. Настя, просто я объяснюсь. Меня зовет Настя в северокорейский ресторан, чтобы каким-то образом помочь режиму Ким Чен Ына, диктатора.
Я думаю, наоборот, развалить его изнутри.
Нет.
Потому что спонсируя Бонс, который держит этот ресторан, вероятно...
Где-то у меня об этом было. Значит, об этой «Игра престолов», вот я вам прочитаю. Первая серия. С нетерпением ожидаемого всеми людьми на планете Земля. 6-го сезона американского сериала «Игра престолов» будет показана в России 25 апреля в 29 кинотеатрах России. Об этом ТАСС сообщили во вторник в службе онлайн-сервиса «Амедиатека», где будут представлены затем все эпизоды нового сезона. Только один день, 25 апреля в 20:00, одновременно со всем миром, онлайн-сервис «Амедиатека». Я понимаю, что это реклама, но я не гнушаюсь ее, потому что это очень интересное, великолепное, великое событие. Великое событие этой весны, 6-й сезон «Игры престолов», как мне представляется. Значит, будет показано в Москве, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в Сургуте, в Калининграде, Самаре и Казани в 29 кинотеатрах. Ну и понятно все. Значит, мы ждем с нетерпением и ждем, когда... А «Амедиатека», я думаю, у себя же выложит это в 8 часов, можно будет посмотреть, да? А? Мы заплатим копеечку и, может быть, и посмотрим. Мы ждем и на «Иве», и на «Сезонваре», и на «HD-резке», и на... Знаешь, я сейчас тебе скажу, вот у меня есть фильмы, можно тебе скажу, где я смотрю кино? Быстренько. Сейчас я посмотрю. Сейчас, «Филмс». Смотри. «Путлокер», «Рутрекер», «Ти-файл», «Ми», значит, что еще? «Фаст Торрент», «Игра престолов» я смотрю на... Секундочку. GameThronesOnline.com. Значит, там еще кинозал ТВ, но это израильское. HD-резка, Netflix, Сезонвар. Ну, это короткий список, ребят, короткий список того, где я смотрю разные фильмы. И причем я делаю это постоянно. Так что я думаю, что «Игру престолов» я там же посмотрю прекрасно. Хорошо, давайте о чем-нибудь поговорим таком наш. А, нет, подожди, доллар же. Настена.
Да, забыли доллар. Совсем про него, бедненького. А он вот. Без нас что?
68-54.
Ничего.
Он без нас.
Одно и то же.
Ему на нас с глубокой, этой самой, с высокой колокольни. Ему на нас, доллару.
А нефть?
Нефти на нас с такой же колокольни. Нефти на нас с такой же колокольни, но с высокой.
Сейчас я буду молиться. 38-40.
38-48. Так ведь в молитвах твоих ты должна прозревать горизонт 80.
За нефть?
Да.
За
молись за 80. Молись, давай, начинай. Ну, 80.
Мне кажется, что доллар тяжелый.
81.
81. Нам станет еще хуже.
Один, да?
Да.
Не знаю. Доллар 80, дешевый. 80. Ну, был же 1,60. И жили, ничего, и мерседесы покупали. 1,13,66. Нет, ну был же 1,60.
Больше
было?
Так не будет.
И был, был, был. И мерседесы покупали, и BMW покупали. И хорошо жили, Настя. Хорошо жили, смеялись в голос. А?
Ну как?
1,13,66. Ты бедно жила, да? Хорошо, 1,13,66, главная пара. Вы видите, что она застыла. Мы вчера в это же время видели главную пару на 1,13,65. Хорошо, понимаешь? Давайте, давайте поговорим о должниках. Хочешь, я вот эту про изнасилованную, про эту?
Да.
Она уже много дней изнасилована.
Да, уже порядком
надоело стали,
даже.
Но теперь я тебе... Подробности новые, что ее все-таки не насиловали, а просто что? Раздели догола и лапали. Это же совсем другое дело.
А вот, по-моему, мне это сразу было понятно, что не насиловали вот в плотном таком
мужчин,
полном смысле слова.
У большинства мужчин в экстренных обстоятельствах мозг и мускулы забирают всю энергию.
Конечно.
И пенису не достается. Поэтому там недостаточно кровь. Наоборот, он сжимается, как у Аполлона в Пушкинском музее. Ты можешь пойти...
Может быть, в квартире было холодно, мы не знаем.
Нет, кстати, как у Аполлона в Пушкинском музее, в том смысле, что когда кровь вот, атлета приливает к мускулам и к мозгу, то как раз... Штучка становится микроскопической. Микроскопик. Понятно, да? И никакого изнасилования невозможно провернуть. Человек должен быть расслаблен полностью. То есть
и отключен.
И отключен, да. Ну, так вот, они перед этим били сына с отцом. Они же били отца и сына. Они били мужа и сына потерпевшей, ты знаешь.
Да, да.
Значит, смотрите.
У нее сын,
которому в этом году 17.
Да.
Сын 99-го года. Значит, или уже 17. Они избили мужа и сына должницы. Сначала. То есть они, я к чему клонюсь, они не могли изнасиловать, потому что у них кровь прилила к мускулам и к мозгу. Все-таки во время боя всегда мозг мобилизован.
Конечно.
Ну вот. Значит, они сначала избивали мужа и сына, а затем надругивались над женщиной. Надругивались. Есть такая форма глагола?
Нет.
Нет. А, конечно, надругались. Тут это
надругивали.
Однократно?
Нет.
Надругивались.
Нет. Ну, надругались. Пытались унизить. И, наверное, ему это удалось.
Они ее раздели, сняли с нее нижнее белье, а затем надругивались.
А как?
Что не это? Знаю, не знаю. Честно, не знаю. Значит, смысл в чем? Ну, все знают эту историю. У нее взяли 5... Она взяла 5 тысяч рублей на лекарства. Ей нужно было 5 тысяч рублей на один поход в аптеку. Между прочим, это справедливо, это звучит действительно. Если это лекарство импортное, то ты прогуливаешься в аптеку на 5 тысяч легко и непринужденно.
Да.
Это может быть даже 3 упаковки, 2 упаковки, а может быть даже 1 упаковка лекарства за 5 тысяч рублей, понимаешь?
Да.
Значит, она взяла 5 тысяч рублей и далее не смогла отдать под 600% в месяц. 600% в месяц?
Год, наверное.
Нет, 600% в месяц. Она взяла кредит под 600%
нет,
в месяц.
Нет, ну как
объясняю,
это так?
Я тебе объясняю.
Сколько 600%
это в 6 раз больше. 30 тысяч через месяц. Что тут не понять? 600% в месяц. Кредит был взят под личные семейные нужды под 600% в месяц. Если она взяла 5, должна была 30 отдать через месяц. Можно на завтра отдать, дорогая. Не обязательно же тебе 30 отдавать. На завтра можно отдать. К ней сейчас пришли люди, сказали, что она должна 240 тысяч. Понимаешь? И потолка нет. То есть она будет... Через короткое время она должна будет миллион. Значит, через короткое время она должна будет 100 миллионов, миллиард рублей и так далее, и так далее. Уже никакой Силуанов ее не выручит. Понимаешь, о чем я говорю? То есть она взяла 5 тысяч. Но это никакой логики не имеет, согласитесь.
Да,
ну,
мы согласны,
логики.
Я думаю, все.
Ну, 5 тысяч даже через год ты можешь отдать, ну, 10 тысяч. Ну, хорошо. А? За моральный вред. Но я пытаюсь понять. Как можно взять 5 тысяч и быть должной 240 тысяч? Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Однажды вы сказали такую фразу, которую я очень хорошо запомнил. Как было бы здорово, если бы каждый житель России имел мигалку.
Да.
Так вот, мне на самом деле хотелось бы увидеть такую картину, что вновь образованная национальная гвардия однажды схлестнется с коллекторами.
А, может быть, кстати говоря. Нет,
я просто еще... мечтаю об этом. Просто
да,
мечтаю.
Да, да. Слушайте, ну хорошо, ну, а скажите мне, пожалуйста, об этих микрозаймах. Как можно взять 5 тысяч? Например, я у вас беру 5 тысяч. Например, да? Потом, ну, по правде говорю, Фрог, знаете, какая фигня, ну, фигня та, что по-настоящему и туда нужно, и сюда нужно. Ну, что вам 5 тысяч, в конце концов? Ну, отдам через, там, потом когда-нибудь. И вы мне через год говорите, Серег, что, гонорар получил там, да? Давай этот самый, 5 тысяч мне, верни. Ну, сейчас вот кладешь кошелек при мне, да? Ну, дай 5 тысяч. Я вам отдаю 5 тысяч. А вы мне говорите, Серег, ну ведь год мурыжил, ну еще как-то, ну чуть-чуть, там, бутылка с тебя, а? Ну бутылка с тебя, ну это же правильно, ну это же правильно, бутылка.
Понимаете, Сергей, тут какая штука, ну. Когда мы с вами старые добрые приятели, то я готов, так сказать, да, и бутылкой ограничиться, но дело в том, что мы попали в лапы к ростовщикам.
Ну что, ростовщики, все равно должны быть проценты какие-то понятные, ну там условно говоря. Ну не может, а что она взяла 5 тысяч, будет должна миллиард?
Но ведь Россия, так сказать, страна с проигравшим коммунизмом и вновь возрождающимся феодализмом. Поэтому как бы вот эти правила снова вступают в силу.
Не знаю. 2 года назад начались угрозы. То есть она уже годы не отдает эти свои 5 тысяч. Но 5 тысяч не могут превратиться в 240 тысяч, с моей точки зрения. Но
могут, если правила игры таковы. А дело в том, что... Поскольку современная наша Россия, страна такая, что она получилась не в результате общественного договора, а просто какие-то дяди пришли и поимели страну, как вы опять же говорили, они решили хорошо пожить за наш счет, так вот они и живут за наш счет.
Ну,
а мы-то, собственно говоря, как-то
давайте не кто-нибудь... Должники, попробуйте позвонить. Должники, 7373948. Я не понимаю этих долгов, когда человек берет 5 тысяч, он должен за моральный ущерб потом. Ну вот я, допустим, взял 5 тысяч, но я не беру в долг, ну неважно. Ты знаешь, что я не беру в долг, да? Кстати, и не даю. Ну, так вот. Значит, если я беру в долг, например, 5 тысяч, и потом тебе отдаю через год, ну, то, что мы сейчас с Фрогом говорили. Ну, ты мне скажешь, посовестишь меня, скажешь, Серег, ну, что ж ты год тянул, скотина, а? Ну, ты скажешь так?
Ну, конечно.
Ну, что ты год тянул? Ну, что, нормально?
Ну, Сергей, ну, мы же...
Нет, ну, слушай, я тебе дам бутылку шампанского. Скажу, Настен, чувствую вину я, Настен. Ну, хорошо, вот с меня шампанское.
Смотрите, все, совершенно, ну, на самом деле же в другой плоскости происходят там отношения. Там смысл в том, что микрофинансирование, вот эти вот деньги до зарплаты, да, они строятся в том числе на том, что очень много невозвратов у них, и они вот этими высокими процентами компенсируют
невозвраты.
Якобы
дают всем вообще.
Без
дают
документов,
вообще
без поручителей,
без
вообще
ничего,
без
просто
ничего.
Все.
Да,
берите
просто
деньги все.
Берите деньги все.
Все.
И все
хорошо,
платят.
У вас
как
есть долг. 7373948. У вас есть долг. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня нет долга, но я могу про бизнес этот рассказать.
Ну, расскажите. Давайте.
Микрокредитование.
Да.
Вы первое, что вы ошибаетесь, 600% в месяц, таких ставок нет.
Нет, значит,
она была... Стандартная 2% в день, 732 в год.
Я читаю по газете «Ру». Они могли ошибиться, несмотря на то, что автор мужчина. Ну, например, в этот день у него был ПМС, и он ошибся. Хорошо. 600% тогда, как 600% в год, да?
Ну, да. Вообще было 732, но там ставка, она была плавающая.
Да, 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 да.
Уменьшалась. Вот. А по поводу действий, которые произвели, ну, то есть нормальные компании микрокредитованию, соответственно, в рамках закона все работали. Подавали иски, да, то есть работали потом уже судебные приставы.
Потом они продали долг, что может быть, архаровцам каким-то, бедовым людям. Так ведь?
Возможно, да. Теперь эти архаровцы в определенных местах, с ними, скорее всего, произойдет то же самое, что они женщины сделали.
Да, а Почта России дает микрозаймы, вот мне пишет Артем, еще больше, чем 600%.
Давала, уже давно этого нету.
Нет, больше, все. Нет,
да,
Артем.
В 2018 году нам пытались сделать.
Скажите, пожалуйста, если бы мы с вами захотели организовать подобный бизнес, вот давайте мы с вами организуем микрокредитную организацию, значит, мы должны раздавать кредиты решительно всем, правильно?
Ну, идея есть портрет заемщика, да, в принципе, вот женщина, она в него четко попадает.
Ну, вот какой? Дать. Скажите, какой?
Ну, это, если по гендерному признаку, то это женщина, если по возрастному, то мы давали от 25 лет потом, что моложе люди это...
Вообще невменяемые просто.
Да, они просто не отдают это, взяли и забыли.
Ага.
Коллектор фиолетовый, мама с папой потом. Дайте.
Ага, ага, ага. Значит, но после 25.
Женщина, да, обычно это все-таки женщина старше 25 лет.
Почему именно женщина? Они ответственнее.
Ну, конечно, они ответственнее. Они какое-то постоянное место работы практически все имеют, да?
Да, да.
Ну, если это только такой антисоциальный.
Ну, вообще, женщина социальнее мужчины. Это верно, да. Она социальнее, у нее есть стыд перед соседями, стыд перед родственниками. У мужчины такого нет или почти нет.
Да?
Да, значит, вот даете. Сколько из них не возвращают?
Ну, у меня бизнес закрылся в 2013 году, и на тот момент при вложенных примерно 100 тысяч евро по тому курсу,
да,
мне должны были 1 000 000 евро.
Миллион евро. А вот и сколько же вы получили? Да, и сколько не возврат было, сколько все-таки удалось?
Это с процентами забрать? Считается.
Секундочку. Человек вложил сотку.
Это с процентами на тот день, когда мы закрывались и готовили все уже в суды, да, чтобы, ну, иски получить.
Да, да.
Вот. Невозврат был большой, порядка, наверное, 70%.
70%. То есть 300 тысяч евро вы отбили, а 700 висели. И из этих 700 сколько удалось отбить?
Да, практически нисколько. Мы потом уже эту работу просто вернули, потому что с приставами работать вообще нереально.
А с приставами приходится делиться пополам или как?
Да нет, они даже на эти суммы не хотят заниматься, потому что сумма иска с 5 тысяч через год это 35 тысяч рублей, да?
Да, да.
Ну, соответственно, на каждого пристава по 1000 сделал.
Для него маловато. Что интересно приставу? С какой суммы пристав начинает быстро двигать носом и понюхивать воздух? Как спаниель. С какой суммы?
Ну, они все разные, да, у каждого аппетиты разные. Ну, практически все от миллиона. То есть они говорят, соберите пакет.
Да.
Чтобы там было несколько там исполнительных листов.
Да.
Вот, ну, там не десятки,
да,
не сотни. Там
да,
пару-тройки.
Да, да, да.
Чтобы это было там от миллиона. Тогда есть смысл куда-то ходить, чем-то заниматься.
Но если он начинает от миллиона работать над суммой, он сколько просит себе?
Да все по-разному, то есть тут от человека зависит.
Ну, вилку дайте от 5%, нет?
Ну, не от 5, кто-то 10%,
10%
хочет. Да, и там уже.
А кто-то пополам?
Есть и такие, да.
Есть и пополам. Но пополам это совсем, когда вы идете к каким-то сильно вооруженным людям, да?
Да там не особо. Они же ищут, они сами, то есть физического действия никакого не производят на человека. Они могут в лучшем случае сходить, это уже после того, как ничего у него не найдут.
Да.
Сначала пытаются счета, да. То есть если есть в банках счета, если есть какая-то недвижимость.
Машины, недвижимость. Но они же, если это недвижимость жилая, они же не могут ее продать.
Нет, единственное жилье нет, конечно.
Не могут.
Единственный вариант, это, конечно, счета.
Счета и машины арест на продажу, на самом деле.
Ну, на действия, на регистрационные, да, они накладывают. Да. На выезд за границу могут наложить. Ну,
да,
не
да.
работает эта система, скажу честно.
Все понял. Значит, вот вам простая арифметика. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Вот маленькая история, как иллюстрация.
Да.
Пришло письмо от этой микроорганизации, микрозайма,
да,
что мой отец взял 5 тысяч.
Да.
Через месяц должен 21, еще письмо через месяц 25 и так далее, по прогрессии. Но дело в том, что отец умер 2 года до того.
Ага, то есть, факта начала займа.
Да, якобы взял, но они тупо слили базу, но не сверились с базой ЗАГСа.
Да. Скажите, пожалуйста, хорошо, расчет на то, что человека прессанут, и он все-таки отдаст деньги, чтобы отстали.
Да, но через полгода на 5-м письме я все эти письма отнес в прокуратуру.
Да.
И письма перестали приходить.
Ага, значит, скажите, пожалуйста, а вы думаете, они кто их крыша, кто их крышует? Почему они получают наши личные данные?
Ну, база, говорят, продается, на Савеле можно базу купить. Я думаю, это просто сейчас.
Ну, да, наверное. Раньше было проще. Вот раньше, когда я на Пушкинской стоял в пробке, ко мне подходила одна добрая женщина, и мы с ней всегда здоровались, она уже меня знала. И я у нее даже в качестве милостыни что-то покупал. И она продавала как раз базы телефонные, адреса, прописки, ну, вообще все. Вообще все.
Да. Я у нее сейчас просил, на Савеле продают.
На Савеле,
в точках, где со всеми дисками, программами.
в пробке стоишь, когда...
Я тоже помню те времена.
Помнишь, да? Это не так давно было, на самом деле. Я думаю, может быть, 10 лет назад. Перед Тверской, когда стоял в пробке, там была одна милая дама. Она такая очень москвичка и очень такая, знаешь, разговорчивая, как московские иногда бывают люди низкого социального уровня, маргинального социального уровня. Знаете, при этом москвичи. Они такие разговорчивые, все знают, бывалые. Брежнева видели, что хочешь видели. Там Никсона видели, еще кого-нибудь, понимаешь, да? Ну вот, и с ними приятно поговорить, пока стоишь в пробке. Она всегда ко мне подруливала, у меня была в то время... Нет, это уже были после 7-го года. Я в 7-м году купил Audi Q7. Значит, у меня была Audi Q7, она ко мне всегда... она ее выхватывала взглядом, подруливала ко мне, и я у нее что-нибудь покупал из милости, чтобы подать, в сущности, денежку. Я покупал какую-нибудь CD-шечку, с базами данных не покупал. Но она мне предлагала любые базы данных. Но она их покупала у милиции.
Но сейчас это рудимент, сейчас имеется, это все в интернете продается.
Сейчас это все продается. Или на Савелю, как говорит нам Слушай меня. Значит, предыдущий, перед звонившим только что человеком, рассказал нам арифметику. У тебя есть 100 тысяч евро.
Да.
Ну, 100 тысяч долларов, неважно. 100 тысяч всего, чего бы то ни было. Да? Значит, у тебя есть 100 тысяч. Не рублей, нет, не рублей, валюта. Значит, ты с этой 100 тысячами открываешь
кредитную организацию.
Работаешь пару лет, портишь себе нервы, конечно. От нервов ничего не останется, Настен. Прямо тебя предупреждаю, от нервов ничего не останется, Настен.
А если дело сразу это, на все смотреть
образ
высоко?
Образ жизни микрокредитовальщика самый, что ни на есть, прекратительный образ жизни.
Я разве не делегирую полномочия красивому мальчику в костюмчике?
Ты не делегируешь полномочия.
Я сама хожу, раздаю эти деньги.
Нет, ты должна постоянно следить за всеми, а в особенности за своими партнерами, потому что они тебя надуют и обманут, и все, и все. И понятно, да? Ты должна всюду все смотреть ножками, глазками, со всеми вынюхиться. Все. Значит, 100 тысяч евро даешь в бизнес, через пару лет получаешь 300 тысяч.
Да.
Нет, подожди, он получил 300 или у них на всех было 300?
Вот непонятно.
Вот это непонятно, извините, я здесь упустил. Я здесь упустил. Потому что он получил 300, или они все вместе с партнерами получили 300.
Непонятно.
И тогда эта игра не стоит, овчинка выделки не стоит. Если он получил 300, значит, соответственно, 200 тысяч евро навару за 2 года, то это, в общем, неплохо. А если они втроем получили 300, то получается, что он 2 года работал просто так, ради того, чтобы наполнять канализацию города Москвы.
Да.
Это неправильно.
Ну вот они закрылись.
Они закрылись. Он сказал, что у них было на миллион евро долгов. Значит, 300 они сумели получить с граждан, а 700 не сумели получить.
И соответственных женщин старше 55,
25. Мне также понравилась ужасная его характеристика правильного заемщика. Правильный заемщик – это лицо женского пола старше 25. Ввиду того, что у них есть стыд, упорядоченность и какое-то планирование жизни, вообще они хорошие. Я тоже считаю, что женщины от 25 хорошие.
И даже они не отдают.
Обзор прессы.
Про Национальную гвардию везде сегодня можете посмотреть. Да и в российской газете, и про то, что ФСКН ликвидируется практически, будет входить, эти все структуры будут входить в МВД. В «Коммерсанте» статья про рынок недвижимости. Он в России попал под удар в связи с падением доходов населения. В общем, на 30% сейчас в первом квартале 2016 года больше объявлений болтается о продаже, чем в первом квартале 2015 года. А 2015 год был уже очень плохим. В общем, рынок стоит. Это в «Коммерсанте» сегодня более подробно. Минтруд утвердил новые вакансии для альтернативных солдат. Можете почитать, какие же есть работы. Например, служба, возможно, в качестве дорожного рабочего, изготовителя пищевых полуфабрикатов, электросварщика ручной сварки. Зато удалены были должности медицинской сестры милосердия или детского врача-психолога. Более подробно в российской газете. «Комсомольская правда» публикует очередной рассказ Олега Сироты, который в ответ на санкции, такой айтишник, который решил опроститься, толстовец практически, решил сделать пармезан российский сам, а все у него никак не получается. Он рассказывает, как он у Россельхозбанка хотел себе на развитие взять кредит. Так вот, мало того, что его попросили кучу бумаг, вроде исследования геодезического земли, где расположен его магазинчик, где он торгует Так вот, кредит должны были дать под 23%. Это льготный кредит, годовых, естественно. Ну, практически как потребительский, насколько мы понимаем. Но это на развитие сельхозхозяйства. Мне кажется, стоит обратить внимание на этот рассказ и вообще на этот казус. Несчастный Олег Сирота пытается собрать деньги среди пользователей интернета. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Настенька, в очередной раз, и уже в десятый, может быть, пишут о Качканарской мечте. Ты знаешь, что там...
Я забыла практически.
Ты симпатизируешь
вот этим людям. Вот я с ужасом читаю, вглядываюсь в эти лица.
Можно я тебя спрошу?
У меня нет понимания.
Значит, мы знаем, поясни слушателям значит, сначала. Ты не можешь философствовать, не объяснив предмет. Значит, есть...
Буддийский монастырь самодельный.
На Урале. Качканар.
Да, да, Приуралье. Там же красивые места.
Качканар, красивые места.
И добыча, значит,
да. Качканарский горно-обогатительный комбинат хочет эту гору раскапывать, а там самострельный создан буддийский монастырь, который теперь просвещенная общественность защищает, насколько я понимаю.
Да, да,
а Качканар, да. Там живут люди, тоже несколько тысяч человек, которые работают там, вот 1007 работают на горно-обогатительном комбинате.
Да.
И они хотят экскаваторами разрыть все это нафиг совсем.
Ямку сделать вместо горки.
Вместо горки сделать ямку, да, совершенно верно.
Огромную,
ну,
да.
Хорошо. Значит, и ты на стороне буддистов, конечно.
Да, конечно. Но, то есть я понимаю точно, абсолютно, что их снесут.
Но почему ты на стороне буддистов? Почему? Мне просто интересно, почему? Ты скажи, и все. Ты вот пользуешься компьютером, сделанным из алюминия. То есть ты за добычу руды все-таки, да?
Нет? Да, я понимаю, что человечество к этому придет.
Тебя
да, если даже мы его сейчас заставим
У тебя брелок
отказаться.
Какой-то красивый с буквой «И». Кто это «И»?
Да.
Это Анастасия на «И», да?
Это
Анастасия.
Н.
А, это Н.
Н. Настя.
Как Настя. Значит, он из металла. Значит, ты за то, чтобы Качканар разрыть нафиг, правильно? Ну да. Настя, послушай меня. Настя, я хочу высказаться, потому что я до сих пор не высказывался.
Да,
по поводу Качканарской вот этой мечты, Качканарского горно-обогатительного буддийского монастыря. Значит, товарищи дорогие, все это мара, наваждение.
Все вот эти вот места намоленные, вот эти все.
Все
вот
это
эти
мара,
вот
наваждение.
Вот
это мара, наваждение.
Ну, там приют практически для таких людей, которые
это
либо на границе, либо в пропасти
это
уже
наваждение.
Находятся.
Ты знаешь, что такое мандала?
Мандала. Это мандала. Вот это то, что из цветного песочка
да,
собирают
да,
такие
да,
узоры.
Да. Мандала, безусловно.
Символизирующие землю, небо.
Мандала символизирует сферу обитания божеств, чистые земли Будд. Мандала – это геометрический символ сложной структуры, которая интерпретируется как модель Вселенной, карта космоса. Типичная форма мандалы – внешний круг, вписанный в его квадрат.
Да.
В него квадрат, который вписан в внутренний круг. И далее.
Да,
и далее
да.
Имеет форму лотоса. Внешний круг – Вселенная. Мандалы могут быть двухмерными, объемными, рельефными. Вот надо относиться, надо просто понять, что буддийский монастырь там, на Урале, это просто мандала. Это мандала. Ее нужно разрушить. Ее так, нужно разрушить.
Да,
значит, мандалы делают год, там, два, сколько надо. Делают мандалу, а потом спокойно берут грабли и...
Да-да-да.
И граблями...
И сдувают все это.
Все это сдувают, уничтожают. Некоторые из мандал выполняются из цветных порошков для проведения определенной ритуальной практики.
Да, конечно, перейдут они в другое место, будут там сидеть и думать.
К концу ритуала мандалу разрушают. К концу ритуала.
А руда не везде лежит.
Конечно, им же дают мохнатку. Знаешь, что такое мохнатка?
Гора соседняя.
Рядом, соседняя гора.
Да, что они смотрели,
им дают
заработали.
Мохнатку на 49 лет. Говорят, пожалуйста, а потом...
Нет, так их же засудили, дали и засудили тут же.
Мамочка, давай сделаем.
Что и не дают мохнатку.
Все эти монастыри, вообще все монастыри, но особенно буддистам легко это понять.
Да.
Суть мара, наваждение. А и в лучшем случае мандала.
Они вам ответят, что наваждение надо... ваша руда. И тогда будущие
и руда наваждение, и руда наваждение, и компьютеры наваждение,
да.
и мы наваждение. Но достигнув буддовости, они должны понять, что их главная цель – это разрушить монастырь. Поэтому надо успокоиться и разрушить монастырь. разрушить.
Мне очень тяжело будет перебраться в другое
место.
Да,
им не надо разрушать даже, им просто надо сказать, мы пошли. И уйти, собрав минимум чашечку для сбора подаяний, что должен буддист с собой иметь? Небольшую чашечку, такую, как пиалку, для сбора подаяний. Позвоните мне, пожалуйста, буддисты. 7373948, если вы буддист. Мне кажется, что это правильно. Разрушить монастырь и уйти с чашкой для сбора подаяний. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Вы буддист?
А?
Вы буддист.
Вот пример настоящего.
Вы пока еще не буддист. Вы, простите, вы звоните в прачечную?
Нет.
Нет, а куда вы звоните?
Я звоню, сейчас вам скажу. Я плохо вижу, вы извините меня немножечко.
Я вас абсолютно с восхищением принимаю и рад вам. Но, ага, нет, но мы сейчас другую тему.
Пожалуйста.
Сейчас.
Плюс 7.
Да.
495.
Да.
73. 498.
А куда вы звоните?
А куда вы звоните? Ваша цель звонка какая? Вы знаете, потом все-таки меня такие длинные паузы никак не устраивают. Даже если это ошибка. Ну, хорошо, буддист. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ буддист. Здравствуйте, товарищ буддист. Что вы ждете? Чего вы ждете?
Он слушает по радио.
Он слушает по радио. Вы слушаете по радио. Как это умно с вашей стороны. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я дзен-буддист.
Дзен-буддист. То есть вы северный буддист.
Да, встретишь Будду, убей Будду. Встретишь патриарх, убей патриарх.
Встретишь Архата, убей Архата. Встретишь родителей, убей родителей. Они все приходят ко мне с предрассудками людей древности.
Да, следуй по пути, но все равно ничего не добьешься.
Правильно. Спасибо вам большое. Буддист. Спасибо. Ну вот сейчас... Это человек цитировал близко к тексту Линдзи, Линдзи Лу. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Иди нахуй.
Да, это вот, а это уже пошел другой вид буддизма. Сейчас мы напишем, секундочку. Я всегда таких буддистов всегда помечаю с целью блокировать их раз и навсегда. Видите, ну есть люди, которым это вызывает восторг. Ладно, погнали дальше. С огромным удивлением вчера прочитал, какая сумма нужна людям для жизни в России. Вот сегодня,
72 тысячи,
72 тысячи, да? 700 рублей. Ну, 72, давай, 72.
А я подумала,
а вот сколько тебе нужно? Для жизни в России.
На
это Рамир мониторинг, да.
Это на человека, подожди, там,
нет,
там
на семью, хозяйство. Дорогая, на с одним семью, ребенком. Да. С одним ребенком.
Ну, да, наверное, столько и нужно.
72 тысячи, почему?
Я с еще большим ужасом, слушайте,
да.
Лыков в строку, читала сегодня про новое, про волнение в городе Альхон, или как-то в Карелии,
да.
Маленький городок, и там у них повышается ЖКХ, и они там волнуются.
Да.
Так вот, там на квартиру только в этом населенном пункте 11 тысяч рублей платит пара пенсионеров. Ну, живут они, понятно, в хрущевке там какой-то, постройки там,
да,
50-х годов.
Да, что-то кошмарное.
То есть мы берем эти 70 тысяч с вами, да. Усредненные.
Да.
Мы берем 10 тысяч на ЖКХ сразу, откладываем, да, с вами, да. И, ну, еще 3 тысячи на электричество и еще 2 тысячи на телефоны,
да.
А если не больше.
Ну, почему 2000? Ну,
почему 2000? Давайте на связь 3, потому что интернет это 1000.
Предположим, что они не звонят.
Нет, давайте мы не будем так предполагать, телефоны есть уже у всех.
Да, хорошо.
А они звонят, они пользуются интернетом. 3 тысячи в месяц это как минимум у них. Значит, это у нас сколько уже ушло? 1015-17.
1015-17, да, хорошо. Это давай будет... 20, потому что на круг всегда больше выходит.
20. Так, да, дальше. Еда.
Еда.
Еда. На, с одним ребенком, я думаю, сейчас 1005 в неделю.
Если не проситься поужинать к соседям. А можно проситься.
Это уже не модно, Сергей.
Сейчас не можно,
так,
да?
Сейчас,
не
ходят,
нет.
Это неприлично. Надо со своей едой.
Зайти к соседям и оказаться на ужине.
Нет, отправить детей, что они бегая кругами оказались за столом соседской хозяйки.
Ну уж поешьте, да, заодно.
Да, нет, так не мало. 5 тысяч, наверное, в неделю можно уложиться. Нет, на семью,
на семью.
С одним ребенком.
Вы фантастическая женщина, я прошу вас продолжать.
А вы знаете, что у меня есть поклонники, у которых есть формула «жить по ножка».
Да?
Слышали, нет? Например, да, покупать новое, только когда сожрал все старое, например. Ну, то есть ты ждешь, пока опустошатся все твои там эти консервы, там рис, там все-все-все это, вся еда, мясо, курица, все будет съедено, утка, все. Вот, и только после этого нужно идти в магазин, да, потому что
нет,
вот это вот...
потому что ты после этого идешь в гараж, а там еще стоит полно выпивки.
Это мы за скобками ставим.
За скобками.
Да. Ты будешь меньше есть, но папа будет, да, столько же.
Да.
Нет, ну, 5000 сейчас, наверное, хотя в регионах же выше цены. Ну, допустим,
на еду?
Да, на еду. Умножаем на 4 недели.
Ты смеешься. 20, хорошо,
что?
20.
Ну, больше.
Что в регионах цены выше?
Чем в Москве, самый дешевый город.
Ты смеешься.
Конечно, все везут из Москвы, конечно.
Не может быть.
Да, в Москве самые низкие цены.
Ну, нет,
на еду.
Конечно.
Да, конечно.
Я думаю,
же,
что
да.
В Липецке свинина и картошка должны быть дешевле, потому что они оттуда везут.
Ну, вот прямо сейчас. Ну, мы не можем это исследование
хорошо,
провести.
Хорошо,
давайте.
Дальше.
Умножать на 4.
Почему
сколько?
Надо 72 тысячи?
Бензин.
Они не планируют покупки машины. Они не планируют покупки зимней одежды. Они не планируют отпуск. 72 тысячи, я тебе объясню. По-любому. Это значит без зимней одежды и без отпуска. И без машины, и без ремонта квартиры.
И зимнюю одежду можно включить.
Настя.
Ремонт
Настя,
и отпуска
Настя,
нет.
Настя,
да.
Значит,
а
я тебе скажу про математику очень просто. Отпуск – это...
Три зарплаты. Да.
Три зарплаты или две.
Ну, считайте, что нормально, чтобы три, если с ребенком ты же на него тратишь,
да,
это
значит,
же лишние деньги.
Отпуск это три зарплаты. Отпуск это три зарплаты.
Да.
Правильно?
Да.
Значит,
и ты зарабатываешь меньше в месяц.
Да. Зимняя одежда. Зимняя одежда.
Зимняя одежда не надо покупать каждый год.
Раз в два года надо.
Взрослым людям не обязательно.
А
детям можно покупать БУ. Но это, тем не менее,
БУ.
Все равно расход.
Не надо БУ. Покупай все-таки новое. Покупай новое. Давай, без Африки. Без элементов Африки аношкинского жизни. Да. Значит, без элементов Африки. Новая одежда детям обязательно к зиме должна быть, потому что они выросли. Все, Настя, кончай. У них один ребенок, это семья из трех человек. Значит, они не могут наследовать одежду от других детей. Хорошо, это нужен новый костюм. Если ты купишь русский, он будет промокать. Если ты купишь финский, он не будет промокать. Ты хочешь, чтобы у твоего ребенка было воспаление легких? Купи русский. Ты хочешь, чтобы его не было воспаления легких? Купи финский. Понятно, да?
Да.
Отлично. Дальше. Хорошо. Дальше.
Дальше что?
Финский.
Ну, откладываешь по 10 тысяч весь год и едешь в отпуск в итоге. Хотя у тебя дача. Ну так, какой-нибудь участок есть? Родительский дом.
Нифига
там.
Не выходит. Ну? Ребят, люди хотят 72 тысячи. Вот русских,
а много или мало?
Русских людей, я не знаю. Русских людей опросили массово, много. И они хотят 72 тысячи на семью с одним ребенком. Обращаю ваше внимание, семья с одним ребенком. То есть русские не хотят простого воспроизводства. Они
да,
хотят,
они не говорят с пятью
они
ребенками,
хотят нет. Они хотят национальной смерти. Потому что с одним ребенком, очевидно, это ведет к национальной смерти. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да, Андрей. да, здрасте.
Ну, я чуть-чуть не подпадаю под этот критерий. Двое у меня детей.
Да, двое. А должно быть 2,2, по-моему, или 2,3.
2,3 это на задумку.
Да, ну должно быть, короче говоря, в одной из четырех семей должно быть трое. Там, или там вот так где-то. Вот так где-то, чтобы было простое воспроизводство. Да.
Значит, в месяц буквально вот недавно с супругой подсчитывали. Ну, регулярно, так скажем, среднюю цифру выводим. Не квартира, но дом обходится в месяц вместе с газом и электричеством порядка 5 тысяч.
Сколько, простите, еще раз?
Порядка, ну, 30-50 тысяч.
От 30 до 50. Скажите, пожалуйста, а электричество сколько выходит отдельно мне, чтобы взвесить так это примерно?
В районе 5 тысяч электричества.
Вы сауной пользуетесь?
5 тысяч газ.
Вы сауной пользуетесь? Почему столько много на электричестве?
Ну, коттедж.
А, коттедж. Ну, хорошо, а я плачу 3 за коттедж.
Завидно. Вот.
А я, знаете, дальше... что я эти медведевские лампы всюду крутил по 8, значит, этих ватт, крошечные. С накаливанием. И не пользуюсь сауной в эту зиму. Ну, что-то неохота.
Баня на дровах у меня. Вообще.
А, баня на дровах. Понятно. На газе у меня выходит от 8 до 11 тысяч.
Ну вот газа у вас много.
Да, есть, газа,
значит,
много.
Площадь большая.
Да.
Дублирующие два котла, значит, газовых.
Наверное. Не-не, у меня один, но здоровый, огромный, на полу стоит такой.
Ну,
либо так. Да. Значит, далее. Каждый ребенок, если в садик ходит, это порядка 2000.
2000, вы говорите? Ребенок?
Да, в государственный сад. Да,
да, да, 2000 рублей.
За... А третьего родителя бесплатно будут ходить?
Ребят, я знаю детские садики, где по 90 тысяч. Ну, хорошо.
Значит, машина, соответственно, заправка, запчасти и так далее, и кое-где на круг, ну, где-то 10-13 в месяц.
Амортизацию считаете? Амортизацию считайте. Ведь вы через 3 года продадите ее за полцены. Значит, полцены уходит в амортизацию. Делите на 36 месяцев. Смотрите, вы покупаете тачку за 60 тысяч долларов, потом продаете ее, значит, продаете эту тачку. Допустим, за 72 тысячи долларов вы покупаете тачку, да? Соответственно, через 3 года она стоит 36. А 36 улетело в топку на амортизацию. Таким образом, вы платите еще $1000 в месяц за амортизацию машины. 70 тысяч рублей вы платите за амортизацию машины.
Ну, да, получается примерно так.
Каждый. Но... А всего две, значит, 140.
Ну, где-то так.
Да.
В общем, в месяц, получается, с двумя детьми, это если никуда не ездить, есть только дешевую колбасу с батоном, да, минимум нужно около 100-120 тысяч в месяц.
120, но мы с вами амортизацию только что посчитали, 100, еще 140.
Да.
Ребят, и отпуск 700. Сколько ты на отпуск тратишь?
Хотел сказать 3 зарплаты, но в смысле, мне нельзя брать.
Ты на отпуск тратишь 700 тысяч рублей. 70. Ты тратишь на отпуск от 500 до миллиона. От 500 до миллиона. Правильно?
Да.
Значит, раздели, возьми миллион этот чертов, который плохо делится, 960 тысяч хорошо делится.
Да.
960 тысяч, еще 60, 140, 60, тебе 200 надо. Только на амортизацию машины, амортизация, внимание, машины 200 тысяч надо и отпуск. Это только это, 200 тысяч.
Да не считайте вы амортизацию машины,
амортизацию
купили,
считаю,
забыли.
Я считаю амортизацию.
Вы ОСАГО лучше посчитайте, там будет 13 тысяч.
ОСАГО ничего не стоит. Год. Я тебе говорю про амортизацию. Сколько стоит машина? Сколько стоит машина?
650 стоило новое.
Не надо, ты многодетная матерь. Значит, ты должна купить какой-нибудь Mercedes Vito. Я тебе покажу, сколько он. 4 миллиона стоит. Самый дешевый. Там 3900, правильно?
Скорее, покажите мне.
4 миллиона.
Я так мечтаю.
4 миллиона, понятно, о чем я говорю? 4 миллиона. Значит, тебе надо ее купить. Ты через 3 года продаешь все равно в 2 раза дешевле. Правильно? Ну, через 5 точно в 2 раза дешевле.
А что, если я куплю бывшее употребление?
Ну, я тебе предлагаю свою, ты же не берешь. Ну, так вот, у тебя денег нет. Смотри, я тебе рассказываю, что амортизация машины – это не хихихаха. Ты платишь
это
на амортизацию
деньги,
$1000 в месяц на каждую машину. $1000 в месяц на каждую машину ты платишь. За амортизацию просто. Вот она у тебя стоит в гараже, она у тебя стоит на улице. Спокойно, пробег 10 тысяч в год. У тебя машина 10 тысяч в год пробег. Она вообще не ездит. Стоит. Через 3 года ты ее продашь за полцены. Запомни эту
цифру.
Боже
мой, я начинаю нервничать. Может быть, пока пускай не стоит, может быть, давайте ее кому-нибудь покататься за деньги.
Ты купила дешевую машину. Дешевую.
Да.
Хорошо, в 2 раза меньше. У тебя на 2 машины $1000.
Будь умным.
На 2 машины у тебя улетает 1000. Я тебе говорю, дешевые машины. Машины купим не за $72 тысячи.
Да.
Купим машины дешевые.
Да.
Ничего не стоящие. Дешевые.
Да.
Совсем
да,
дешевые.
Да.
За $36 тысяч
да.
машины купим. Так?
Да.
Хорошо, купили. Это
купили.
Совсем народные машины.
Да.
Правильно?
Правильно.
Но их 2. Значит, у тебя все равно $1000 в месяц уходит на амортизацию машины.
Да.
Кроме этого, ей нужно давать ТО, ей нужно покупать бензин, дорогая.
Да.
И ты покупаешь бензин каждый раз 2000. И это постоянно. И раз в 4-5 дней, раз в 4-5 дней ты заливаешь на 2000.
Да.
А 5 дней случается 6 раз в месяц. Понятно?
Угу.
Значит, 2000 умножить на 6 раз, получается
да.
12 тысяч только бензина.
Да.
12 тысяч бензина, и 70 было только у нас амортизация. 82, и потом ремонт, а потом еще страховка, а еще каска и так далее. Прикинь, что каска стоит соточку, и раздели, пожалуйста, это у тебя еще 10 тысяч почти. 10 тысяч рублей только страховка в месяц. Понятно, о чем я говорю?
Да.
Таким образом, у тебя получается уже сейчас, получается около 100 тысяч машина вместе с амортизацией и обслуживанием бензином и страховкой. 100 тысяч машина дешевая в месяц. 100 тысяч, Настя.
Да.
Но если их две, то это 200 тысяч, Настя. Нет, я вру.
Где мне сказали... взять эти деньги?
Нет,
я пойду сдам машину в салон.
Тогда 130.
Пусть мне вернут деньги.
130. Понятно?
Отмотаем время назад.
130. И миллион на
Лексутов на не велит, нет, на машинах ездит, нет?
Нет, товарищи, не надо мне рассказывать. Вы рассказываете мне ерунду.
Социальная, понятно? Карта и бесплатный проезд, ерунду. Сергей.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте. Давайте мы с вами посчитаем. С Настей невозможно считать. У нее одни фантазии.
Вот смотрите, я с вами не согласен. Владею двумя машинами.
Да.
Одной 15 лет. А второй 2 года, но собираюсь продавать ближайшие через 6 лет.
А, то есть это какая-нибудь Toyota 76 или 78?
15 лет, да.
Ну, 76 или 78?
Ну, Corolla, так скажем.
А, Corolla, потому что эти есть там 40-е Toyota, которые вообще ходят по 1,5 миллиона там на рессорах и так далее, нормально.
450 тысяч у меня на рессорах, да.
Вот, и ничего.
Ничего вообще.
Рулевую тягу меняли?
Нет.
Ну, а это еще через 200 тысяч поменять рулевую тягу, и все, и будете всю жизнь ездить. Но это же
Я сальники менял, и свечи.
Да, это чего? А это самое... Но это же не прикольно.
Ну, может быть, неинтересно, но зато экономно.
Но это же low profile life такая, жизнь по низкому профилю, а?
Ну, может быть. Я просто бухгалтерию веду, семейную.
Да.
И знаете...
Научите всех вот этих расточительных гусар, которые живут как, не знаю, как будто они императоры или принцы крови, зарабатывая по 40 тысяч. Ну, расскажите, как надо жить?
Да ужас вообще, честно говоря. Давайте. Люди как к деньгам относятся, к работе, к отдыху и ко всему остальному.
Да, научите.
Вот у меня выходит 80 тысяч в месяц на семью, без ребенка пока, но... У меня 3 квартиры, ЖКХ, да. За 3 квартиры больше 20 тысяч.
Да.
У меня 2 машины.
Да.
На авто, у меня такая есть статья расхода, в бухгалтерии в моей авто, 18 тысяч рублей в месяц. Угу. Учитывая это, 40 тысяч у меня остается, грубо говоря.
40 тысяч? Зимняя одежда?
Каждую неделю мы ходим на какие-то мероприятия с женой.
А зимняя одежда, там, а отпуск?
Отпуск, я считаю, что если он больше одной зарплаты, то это... Профанация, нельзя так. Ты недостоин отпуска, когда ты 3 зарплаты платишь.
Ну как? Послушайте меня. Цветную вату какую-то воздушную продают. Ребенок говорит, я хочу. Ну ты же когда на югах, это же все. Мороженица, хочу. Понятно, да? Значит, на аттракцион, хочу. Сюда 2 евро, сюда 2 евро, сюда 5 евро, сюда 7 евро. Правильно?
Я считал по ребенку, около 15 тысяч, ну до 20 будет выходить в месяц.
Нет, а в отпуск всегда больше. Вот всегда больше. Потом ты хочешь с любимой. Хочешь посидеть с любимой в атмосфере, чтобы было атмосферно. Заказать фритура микста, чтобы разные жареные рыбки принесли, чтобы все было атмосферно. Хорошее вино какое-то, понимаете?
Горбатился. Если ты зарабатываешь 40 тысяч, ты недостоин хорошего вина.
Ну как недостоин?
Ну
ты же горбатился целый год.
Езжай в Ульяновск. Вот я в Ульяновск ездил, когда еще в начале карьеры своей. Ничего нормально. Кстати, для Насти там цены ниже.
Если женщина вас любит, вы можете доказать ей, если женщина вас любит. Вы можете легко доказать ей, что вино к этой пище плохо, и взять светлого пива. Но все равно деньги приходится платить за светлое пиво. Понимаете? Все равно. А? По-любому.
Да, ну не 3 же зарплаты за отпуск.
Настена платит 3.
Нет, знаете, почему 3 получается? Я вам как эконому.
Да, скажи, говори.
3 получается с билетами.
С билетами.
Если ехать куда-то далеко, если, конечно, далеко не ехать.
А вы считаете, чтобы одна зарплата получалась? Зачем 30 тратить?
Плюс...
Это даже по сроку 2 недели,
да, и 3
месяца. Вот вы
не-не-не, а вы посчитайте 3 детей и еще с собой няньку, потому что одного взрослого человека нельзя.
И еще это за границу.
Если с тобой что-то случится,
все.
С детьми надо, чтобы кто-то остался.
Движение. Если ты умрешь... Нет, Настя вообще железный человек.
В движении.
Настя адский человек. Она только что сказала, что нужно рассчитать все, что если она умрет в отпуске, чтобы с детьми кто-то остался.
Нет, можно никого не брать, чтобы там органы опеки, они кто-то заботились.
Ребят, считайте, что если вы умрете в отпуске...
Почему вы это умрете?
Жить по Насте Аношко. Она сказала, я беру няньку, потому что если с тобой... Жить по Аношко. Брать в отпуск няньку, потому что если со мной что-то случится, сказала Настя, пусть с детьми кто-то останется. Но это же жесть какая, а, Настя? Это полная жесть. Настя, нельзя. Настя.
А еще на аренду.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 6 апреля. Подъем.